Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грай мне дров, Сережа!
Восемь часов 39 минут, понедельник, 29 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы,
и
Грэмми дали
Сергей
за песню.
Сергей Доренко, доброе утро.
Разобралась песню о Путине, дали Грэмми, значит, Грэмми. Ребята, кто не в курсе, сейчас про Грэмми тема, главное. Значит, дали запой, ну, какого Путина? Я так читаю, с одной стороны, там 24 карата вещь, угу. С другой стороны, Путин.
Рэнди Ньюман.
Рэнди Ньюман. Ну так вот, за что дали?
Просто, понимаете, для меня Рэнди Ньюман — это всегда был композитор из мультфильмов «История игрушек», «Корпорация монстров».
Вот
я прям, я даже себе на плеер скачивала.
Ах, вот оно что.
Из «Истории игрушек» эти.
Значит, давай разберемся. Бруно Марсу за магию 24 карат дали Грэмми. И за Рэнди Ньюману за песню «Путин». А, это лучшая аранжировка.
Да.
Давайте
он
так.
Он композитор.
Давайте так. Рэнди Ньюман, лучшая аранжировка. Вот за эту вещь. Все, давайте слушать. Все, очень все просто. Так, секундочку. Это какая-то... Воспроизведение начнется. Вот, пошло.
Siberian plane. He can power a nuclear reactor with the left side of his brain. And when he take his shirt off, he drive a lady's crazy. When he take his shirt off, make me wanna be a lady.
It's the Putin. Это подозрительно. То, что он говорит, я хочу быть женщиной, когда Путин снимает майку. Твой этот Ньюман говорит, внимание, а? Puts me to want to be a lady. Или что он спел сейчас? Я хочу, он говорит, я хочу быть женщиной, когда Путин снимает майку.
О-ля-ля.
Что скажет Милонов? Что скажет Чаплин? Что скажут выдающиеся женщины на этой страны? Мизулина, Яровая, так сказать,
мне
Поклонская.
Мне кажется, они скажут, что согласны, что тоже хотят.
Стать женщиной. Они тоже хотят стать женщиной. Ну где вам? Бодрячок, давай.
Oh, wait a minute. Even better. What if the Kurds got in the way?
Дайте я сдвину мальца. Ну, все это похоже, знаешь, эта музыка, какая-то аранжировка похожа на бродвейское шоу. Нет.
Да. Это, ну, согласитесь, как
в начале было лучше.
Такое,
да.
Вот,
но в начале
Том
было лучше.
Джерри,
давай совсем на хвосте, послушаем. Совсем на хвосте. Ну, давай. Зажги, брат, давай.
In the comfy chair.
Another man gonna get us there.
I don't know. Lenin couldn't do it. I don't know.
God came. Right, this goddamn on the boots on me.
Ну, это типичное бродвейское шоу. Типичное абсолютно. Абсолютно.
Вижу, я ну, ничего... согласитесь, а? Нет, неплохо. Милая,
ну, нет, а очень хорошо, очень хорошо. Но это типичное бродвейское шоу. Про Путина я говорю, ну, это хорошо, и все на свете. Я не против. И молодцы, и все, что хочешь. Но это бродвейское шоу. Вот для всего вам сообщаю. Вот это все, вот этот хор потом какой-то вступающий и так далее. Это все... Это все оно, да? Ну, хорошо. Значит, что ж, ну, вот какое-нибудь такое. Гризабелла. Ну, где? Гризабелла. Ладно, не будем. Давайте слушать вторую вещь. Значит, вторая вещь победила как что, я не понимаю. Путин победил как аранжировка. Я имею в виду Рэнди Ньюман. Как аранжировка. А Бруно Марс победил как лучшая вещь, что ли, не пойму, или чего, а?
Бруно Марс,
можно смотреть, ребята, на official video, можно посмотреть, но надо смотреть, если правильно действовать, на Victoria's Secret, где показывают трусы. Я говорю, это по-настоящему важно.
Манящие просто.
Манящие
видео
трусы?
Видео такое, интригующее.
Манящие трусы. Значит, есть шоу Bruno Mars 24 Kilo Karat, простите, Karat Magic, значит, на Victoria's Secret Fashion Show. И вот там надо смотреть, конечно, с этими, значит, с дефилирующими. Ну ладно, посмотрим official видео, не проблема. Вот эта вещь взяла первое место. Бруно Марс, магия...
Номинация «Лучшая песня года».
Да, магия 24 карат, насколько я понимаю. Не 24 тысяч, правильно? 24 карата магия, magic. А мне понравилось очень, Натас, один господин написал внизу, ну, случайный абсолютно пользователь в интернете написал «I hate to love this shit». «Я ненавижу, что я люблю это дерьмо». «Я ненавижу, что я люблю это дерьмо». Но это правда, и я тоже. «Я ненавижу». Ну что, нравится? Нет, ну я просто... Я нашел это, вот он. I hate that I unironically love Bruno Mars, but this shit is such a bop. Вот, неиронично люблю Бруно Марса, пишет этот человек. Я ненавижу, что я неиронично люблю Бруно Марса. Снято в казино в Лас-Вегасе, ну вот эти вот, значит, там фонтаны и все на свете. Я не узнаю это казино,
я
не знаю.
Я вам уточню, он взял премию за лучший альбом с вот этой 24 да. карат магии, да?
Да.
И лучшую песню года за отдельную композицию That's What I Like.
А вот в каком казино они танцуют? Ты видишь это или нет? Ты была в Лас-Вегасе?
Нет, я не была в Лас-Вегасе.
Мать, ну что ж ты так? Что
пока за... не довелось.
Все, кто я с кем я работаю, какие-то дезактуализированные эти, как их. Ну, ты знаешь, я... Ну ладно, мне стыдно, начнешь кидать предметы. Я уже сказал о ножке, что она дезактуализированная лохушка.
Да, я знаю, вы постоянно...
Дезактуализированная лохушка. И вы все такие. Ну серьезно, никто из вас не был в Лас-Вегасе. Ку-ку. Чем вы заняты в жизни? Каким-то дерьмом. Что?
Ну, мы тут пока наслаждаемся итальянской архитектурой, да?
Это...
Вот этим вот.
Это Беладжо. Если это Беладжо, это Беладжо? Не врите. Я в Беладжо жил. Я жил в Беладжо. А, наверное, это Беладжо. Наверное, это Беладжо, вы правы. Н говорит, это Беладжо. Ну, фонтаны Беладжо, точно. Вот это вот, что взрывает. И зал, наверное, Беладжо. А коридоры, мне казалось, Беладжо поуже. Мне казалось, что в Беладжо коридоры, ну, там, где номера, совершеннейшие, как в тюрьме абсолютно. Такое ощущение было, что я в тюрьму вошел куда-то. Но пруды Беладжо, действительно, игровой зал Беладжо. Да, и здесь Беладжо. Но это напротив Париж. Все правильно, все правильно. Скорее всего. Ну ладно, давайте музыку слушать. Фиг с ним, с Беладжо. Я это самое. Я там проиграл $400. Пошли они к черту. Magic, 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 magic. Лягушка чертова. Вот так, хорошо. Значит, ну они молодцы, и что, тебе нравится, правильно? Это ваша музыка. Вот это электрические голоса, вот эта вся фигня, правильно?
Я доволен. Мне на самом деле Рэнди Ньюман нравится больше.
Рэнди Ньюман нравится больше. Все, мы с вами, мы вас ввели, наконец, в этот самый, в современность. И вы, несмотря на то, что, конечно, большинство представляете собой дезактуализированных лохов, вы сейчас проникли в современность каким-то образом. Мы поманили вас, скажем, вкусом жизни, понимаете?
Приоткрыли нам завесу.
Назад в деревню! Назад в деревню! Назад в деревню! В это дерьмо! В 22-й партсъезд! Вы как его называете? Колхоз имени 22-го партсъезда! Все! Вам там место! Что у нас в колхозе имени 22-го партсъезда? Просто интересно. О чем?
А что у нас?
А у нас в колхозе имени 22-го партсъезда Всеволод Чаплин состязается с Сергеем Шнуровым в стихотворном батле через сайт «Говорит Москва», а не вдвоем. Значит, ну это, и мы это приветствуем и очень даже разжигаем. Музыкант и священник устроили своеобразный поэтический батл. Причем Чаплин, надо ему отдать должное, говорит правильно по-английски. Он говорит «battle», «battle», вот так. Два дня назад в эфире радиостанции «Говорит Москва» протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров попадет в ад.
Ну, сейчас уже даже больше, чем два дня назад.
Да,
если... четверг.
Ах, вот как. Да. Если он будет использовать в песнях нецензурную брань и не раскается в этом. Что раскаяться всегда можно. Ну вот, нигде и никогда. Ну, на самом деле, я абсолютно поддерживаю Чаплина. Нет. Ну что, нет? Ну, ты меня знаешь, не первый день. Мы работаем не первый день. Смрад вот этой брани, он абсолютно мерзок. Абсолютно мерзок. Я бы слушал Шнурова, но я не хожу на Шнурова. Почему я не хожу на Шнурова? Почему? Ровно потому, что он бранится.
Мне кажется, чем больше одна часть людей сакрализирует определенную часть языка, тем больше эта часть становится сакральной. Соответственно, тем больше негативный оттенок она несет.
Почему негативный?
Чем меньше вы на это обращаете внимание,
тем... Она, может, несет позитивный оттенок, но нельзя со сцены это нести, пургу эту.
Ну нет, в нашем восприятии все-таки мат — это табуированная лексика, значит, такая скрытая и негативная.
Почему негативная? Она скрытая. Хорошо, музыканты... Нигде и никогда не должно быть мата со сцены. Правильно говорит Чаплин. Некоторые боятся, а я прямо скажу, что если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду. Об анафеме речи нет, он не христианин. То есть ему петь анафему не будут. Кстати говоря, тогда и мне не будут. После этого музыкант опубликовал в своем инстаграме стихотворение, где высмеял священника. Сам Чаплин... Но не тот, что Чарли, тот был великий, кто-то был актер великий, этот как в российском триллере «Инферно карлик», комедиант, наломанный пятак, играет плохо, но на сцену лезет, он, прикрываясь именем Христа, такую массу нарастил в аскезе, не место занимает, а места, он произнес лицом своим холеным, мол, ждут меня адические муки, пусть черти сварят из меня бульона, пока в раю поют такие... Да. Ну, это какой-то опять у Шнурова всегда лексика такая, что читать нельзя и не получится. Ну и хорошо. Значит, а Чаплин тоже ответил.
Вот, согласитесь, молодец все-таки. Вот
Чаплин ответил.
Ответил в стихах, Чаплин вообще, да. Ну, мог Чаплин, бы просто
можно
сказать.
Сказать? Чаплин потрясающий. Чаплин потрясающий. К тому же он мой друг. Бедняга. Ну и Шнуров мой друг тоже. Как? Ну, не то, чтобы прямо друг. Но мы с ним вот инстаграмились и селфились со Шнуром. А с Чаплиным мы пили вино. Он приглашал меня разговеться к себе в церковь. Я прямо внутри церкви, вот посмотрите, я прямо с рогами сатанинскими, прямо с этими самыми, с черными крыльями ангела ада, я вошел в церковь, мне ни хрена не стало от этого.
Запах серни не почувствовал?
Нет, ну, от меня же должен сходить.
Марк Твен говорит,
от меня исходит запах серы, но это была не сера, это был Dior Sauvage. Значит, я вошел, и я пил из каких-то пластиковых пакетов дешевое итальянское вино. Из пластиковых пакетов, я помню, очень хорошо. Ну, может, итальянское, может, нет. Но это было как, какое-то...
Нет, наверное, русское было, какое-нибудь из Изабелла.
Пластиковые там пакеты, в которых продают молоко обычно. Они разливали вино. Это говорит о... я тебе объясню, о чем это говорит. Это говорит о скромности.
Конечно,
это говорит о скромности быта.
К народу.
Это говорит о скромности быта. Это какую-то нарезочку чуть-чуть дали, нарезочки чуть-чуть такой, вот, кстати, там, из пакетов таких вот каких-то засаленных и так далее. То есть, как бы, это скромные очень люди, очень скромные. Ты думаешь, что к Чаплину заходишь, там... внутрь церкви, и там икра, что ли, какая-то в кубках, фиг там. Вот из пакетов чуть-чуть венца, чуть-чуть то. Все очень скромно, очень скромно. Ну, это хорошо. Чаплин написал Шнурову ответ. «Бедняга со шнурком в трусах, зачем ты любит обнажаться и с рожей зверской выражаться? Каков смельчак глупышки! Ах, Юпитеры, а не быки, пока шнуроиды при власти». Но на обломках либерастья мы оторвем им все шнурки. Это Чаплин отвечает Шнурову. Пожалуйста. Значит, дальше. Шнуров отвечает Чаплину дальше. Приснился вещий сон протоиерею. Это все на сайте, говорит, Москва происходит при этом. Мы стали площадкой, где состязаются пииты. Состязаются, подобно рыцарям древности. Приснился вещий сон протоиерею. Он предрекал, что будет как пророк, петлю набрасывал, кричал на рею, и оторвать хотел во сне он мне шнурок. Толкую сны, читаю между строчек, плюю, естественно, в ответственные лица. Когда нет своего, чужой шнурочек мешает кушать, спать или молиться, им волю дай, они всем оторвут, чтобы повсюду царствовали попы. Отвечу я, не сочту за труд. Ты не пророк, чувак. Мы не холопы, мы не рабы. Рабы они не мы. Не любим мы, когда нам в душу лезут, и на обломках вашей кутерьмы поем мы хором нашу Марсельезу. Эпоха совершила кувырок. Слава Ван Гогу, не заткнуть всем рты. А ты, пророк, иди-ка на шнурок. И избавь нас, наш грешный мир от суеты. Ее и так полно, и без тебя тут. Сообразишь, наверное, ты трезвее, что удивительно читать стихи про уд. По крайней мере, от протоиерея. Чаплин, теперь Чаплин пишет. Чаплин, внимание, Чаплин пишет. Чаплин. Они же постоянно друг другу пишут. Смотрите. «Вскочил во фрунт шнурок». Бесплодной брызжет рифмой. Средь стада мчащегося в бездну пустоты гимн зверства изнемог. Свободы стихли рифмы, остался златозвон. Смысл песни и мечты. Пророк толпы, мечтай, успеешь прыгнуть в море под виски хрюканья, под лабутенов цок. Есть бездна, это знай, иная, где ни горя, ни свинских радостей, не очевиден рок. И все, подожди, ну еще, и что сейчас? Что сейчас? А нет, а сейчас они дальше продолжают. И кто сказал? Чаплин сказал, что он готов. Чаплин сказал, что он готов в ближайшее время.
Да.
Да. Значит, Чаплин сказал, а Шнуров сказал, что он может после 17 февраля.
Угу.
Ты знаешь, да?
Угу.
Значит, таким образом, опусти чуть-чуть экран, сделай так же. Значит, потому что мне очень трудно беседовать с макушкой. Да, вот так лучше. Ага, смотри. Чаплин сказал, что он готов к поэтическому бэтлу, он сказал бэтл, к поэтическому бэтлу со Шнуровым, а Шнуров сказал, что он тоже готов, но после 17 февраля. Таким образом, ближе, вот, видишь, как прекрасно, ближе к 23 февраля, Мы ждем после 17-го. Мы ждем, как на этой арене, вот здесь, в этой студии, соединятся пииты. Два. Чаплин и Шнуров.
Скажи, было бы интересно, если бы они в стихах.
Нет, ну, а как же еще?
Да.
Ну, ясно. Ясно,
ну, тогда я не за кого, тогда я за сам
поэзию,
процесс.
За поэзию.
Да.
Телефон на голосование. В этом батле вы априори сейчас в команде чьей? Скажите, пожалуйста, вы в команде Шнурова 134-21-35, вы в команде Чаплина 134-21-36. В чьей вы команде? 134-21-35 Шнурова, 134-21-36 Чаплина. Это голосование. Телефонная карта Москвы. Погнали, погнали. В движение.
Подъем. В движении.
Москва, как много... Фу ты, Господи. 8 баллов. Как 8 баллов в сердце русской силы. А почему так много? Откуда вы взяли 8
потому
баллов?
Потому что снегопад.
Я вижу чудесный город. Я вижу чудесный, прекрасный город.
Пешеходом пройти сложно.
Правда?
Да.
Фигня полная. Я сегодня ехал просто резвясь.
Я сегодня застревала.
Резвясь, подобно, как дитя какое-то и прочее. 8 баллов. Ужас. За Чаплина, за Шнурова 66%, за Чаплина 34%. Вот я знал, что за Шнурова сатанинское число будет. Пожалуйста, 66 на 34 новости.
Девять часов шесть минут, понедельник, 29 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Дарьянко.
Но мы так не особо не пообсуждали. Я просто хотел подвести итог, что мы не пообсуждали вот эти две темы. Мы их пролетели сходу.
Да.
Однако мы заправили голосование уж совсем напоследок. И на голосовании было... Если не хочешь это в двух словах как-то обсудить, кто за Чаплина, кто за Шнурова. Дело в том, что на сайте, говорит Москва, сошлись два выдающихся гуманитарных мыслителей современности. Значит, это Шнуров, Сергей Шнуров и равноапостольный Чаплин, наш возлюбленный.
Протоиерей.
Протоиерей, да. Вот я скажу, что в этом конкретно споре я, безусловно, на стороне Чаплина. Я на стороне Чаплина.
Ну, я все-таки на стороне Шнурова.
А почему?
Несмотря на то, что я...
Скажи, ты матершинница просто.
Нет,
скажи, что ты матершинница.
Считаю,
нет, скажи, что ты матершинница. Тихо запираешься в клозете и материшься. Ну, скажи, Касаншина, можно я спрошу? Нет,
да так, что
в жизни, нет, можно сказать, в жизни она затюканная такая, в общем сказать, там такая. Упрямо затюканный подросток, приближающийся к своему 12-летию.
А потом утром в час пик я захожу в метро, и где-то из ушей начинает у меня валить пар.
Нет,
от всех нахлынувших чувств.
В метро?
Да, а вы попробуйте, в час пик, знаете, столько открывается новых слов
да
внутри
я войду,
себя, это просто...
Да я войду в метро, как ледокол Ленин просто.
И пойдете
как
по воде.
Как ледокол Ленин, абсолютно, да, конечно.
Кстати, я обычно стараюсь пристроиться вот за ледоколами, да, вот так, чтобы быстрее передвигаться.
Ледокол,
но ледокол не всегда со скоростью.
Ну так вот.
Равнение.
Значит, послушай меня, я хочу сказать, что... Касаншина, можно про тебя продолжим? Касаншина, она приближается к своему 12-летию. Такая тихий, затюканный подросток, на самом деле, с комплексами, злобный такой, который там подмешивает, там, плюет в суп старшим, там, ну что, я не знаю, плюет в суп старшим, потом очень этим гордится.
Это
долго рассказывает об этом сверстникам. Я плюнула в суп старшим. Хорошо. Значит, ну а запершись однажды однажды в туалете, так сказать, там, между швабрами, она тихонечко-тихонечко про себя, конечно, вслух не...
Начинает вспоминать нет, плохие
вслух,
слова.
Вслух не может выговорить, потому что это было бы слишком стыдно, но про себя она вспоминает слова, и она такая... Выдыхает их там внутри, произнося.
Синтезируя новые, знаете, вот это вот одно с другим соединяет.
Абсолютно верно.
Чувствую себя алхимиком
мата. Да, да. И все. И вот она себе кажется, в этот момент она себе кажется, во-первых, взрослая, во-вторых...
Не прикасаемая.
На самом деле, знаешь, что, вот этот подростковый мат что означает? Просто чтобы ты понимал. Это на самом деле попытка деструкции мира взрослых. Попытка деструкции. То есть существует некий мир взрослых. Существует, ну, вот этот мир.
Да.
Этот мир, он в общем, сказать, он настолько регламентирован и прописан, что, кстати говоря, это хорошо, что он прописан, потому что он защищает в сущности слабых, да, и на самом деле эксплуатацию слабых. Ну вот, значит, этот мир настолько регламентирован, что подростки, любые подростки, собачьи подростки, жирафьи подростки, слоновьи подростки, человеческие подростки, их цель, в особенности самцов, разрушить мир взрослых и создать свой новый, понятно, да, свою новую империю, свою новую экспансию начать за счет разрушения мира отцов, понятно, это у мальчиков. У девочек нет разрушения мира отцов, они не хотят разрушить мир, они хотят вытеснить на помойку своих матерей. Что такое девочки? Девочки? Девочки новые самочки, которые хотят, чтобы старые самочки сходили бы на помоечку, и там бы остались торжественно, понятно, да, то есть смерть матерей, вот что нужно с новым самочкам. Поэтому вот эти вот, как Когда эти попытки деструкции и убийство матерей, и ритуальное, и разрушение мира отцов ритуальное у подростков, вот эти попытки, они фиксируются вплоть до старости у некоторых идиотов. То есть есть идиоты, у которых это до старости.
Есть, да.
Да. И эти идиоты... концентрируется под знаменем Сергея Шнурова. Вот что, типа, просто подождите.
Ну, подождите, а как же емкость?
Да. Емкость.
Ну, зачем мне 20 слов на то, что я могу выразить одним?
Да? Скажи, пожалуйста.
Все свое эмоциональное
попробуй ментально, состояние. Попробуй ментально поговорить сама для себя. Я не хочу даже присутствовать при этом, просто сама для себя. Сидя в метро, когда ты возвращаешься, когда спокойно, в середине дня. Попробуй побеседовать с Чеховым. Как если бы ты беседовала с Чеховым. И расскажи ему об этом. Вот скажи, что Антон Павлович, знаете, вот я думаю, что мне 20 слов лишнее. А Чехов, а он справлялся. Вот подумай, значит, ты просто тогда, получается, невежественный человек.
Во-первых,
невежественный
Чехов
человек.
Не пел песен, да?
Нет,
начнем с этого.
Чехов.
А во-вторых, я думаю, что Чехов
Пушкин,
про себя,
Пушкин,
не знаю, занимался. Как насчет в личном там общении, но я думаю, он тоже вполне себе употреблял. Почему нет? Одно дело литературное произведение, которое он пишет для того, чтобы как раз-таки мысль развить и донести.
Отделил.
А другое дело, когда ты в запале, в ограниченном
там... А зачем ты в запале?
Ну, потому что жизнь попить, такова, что периодически ты впадаешь из состояния спокойствия в состояние неспокойствия.
Скажу, дойди до ближайшей аптеки и попроси ноотропы. Ноотропы.
Я бы прописал ноотропы всем.
Ты не будешь в запале. Ты не будешь...
Всем, кроме себя.
Антидепрессанты и ноотропы. Дойди до ближайшей аптеки. Вот. Пожалуйста, столичка вон
у нас. Не поверите, но большинство из тех людей, которые никогда не матерятся, никогда не матерятся.
Да.
Вот им-то гораздо больше, чем многим, надо прописать...
Неправда.
Все остальные... Нет, это
неправда.
Правда, совершенно правда, потому что...
Нужно уметь себя держать, понимаешь?
Это, мат и, допустим, та же культурность и воспитанность далеко не всегда связаны. У меня, например, был знакомый, который
есть
был совершенно вежливым петербуржцем,
есть...
который даже...
Это называется...
Матеря тебя обращался на «вы».
Есть,
идите
есть,
вы.
Да. Значит,
дальше.
Есть так называемый интеллигентский говномат. Интеллигентский говномат, да. Это имитация неизвестно чего. Это, в общем, довольно паскудное. Но на самом деле, экспрессивность, если когда ты спрашиваешь человека, зачем он кричит эти слова, он говорит, это просто междометие, чаще всего. Он объясняет. И необходимость экспрессии.
Ну, я вот я считаю, что использовать мат в качестве запятых, это неправильно.
Ну, просто,
совершенно
это
неправильно, но
это просто
Шнуров этого не делает.
Это
он
просто
использует мат в качестве какой-то
это
образной
метафоры. Это распущенность. Просто распущенность. То есть пойми ты, значит, есть условности в общежитии людей. Есть общежитие людей. людей условности. Например, предположим, что некто X, не мы с тобой, mm-hmm. не могу подобные примеры приводить на молодых женщинах, некто X mm-hmm. на Красной площади захотел какать. Ну, вот, сказать, он идет, идут три молодые женщины. Одна захотела писать, другая какать, а третья чувствует, что немножко мутит ее. Мутит. Угу. Значит, если бы они были в тайге 170 тысяч лет назад, еще в африканской джунглях где-то, 170 тысяч лет назад, то одна бы из них села и погадила, другая бы села и пописала, а третья, может быть, потрогала корень языка и блеванула. Ну, мутит что-то такое. Значит, находясь на Красной площади в 21 веке, они обратят свой взор в сторону ГУМа. Они скажут, вот ГУМ, и там что-то
там
написано.
Там есть исторический туалет, там можно и блевануть, рублей.
Там можно и блевануть, и неоднократно. Там можно и покакать, там можно и пописать. И они пойдут туда. Я тебя спрашиваю. Это ограничение, то, что они пошли какать в ГУМ?
Нет, конечно.
Это ограничение?
Нет.
Конечно, да. Потому что можно сесть и посрать сразу прямо, где ты находишься. Вот как это делает собака на прогулке. Значит, это ограничение. Это ограничение. И вот это ограничение, из него и состоит человек. Он отличается от скотины. Человек отличается от скотины. Ограничением. Условностями. Значит, понятно, да? То есть эти женщины захотели покакать и пошли в ГУМ. Эрго,
я считаю, они что согласны. Это когда у тебя нет возможности исполнить
эрго,
свою нужду. Вот
как
это
говорили древние эрго.
А это всего лишь условность.
Это условность, которая есть некоторое метров. Ограничение. Можно присесть и погадить прямо здесь. Но они пошли в ГУМ. Значит, они наложили на себя добровольные ограничения в интересах нравов общества. Вот ровно это же должно происходить в речи. Не надо срать себе под ноги, отвечаю я людям, которые матерятся. Не надо срать себе под ноги. Дойдите до туалета. Так же точно и с лексикой. Не надо срать себе под ноги лексикой. Не надо. Избирайте приличную лексику, товарищи. Я проводник приличной лексики в этой прекрасной стране. Я встретил Нину Звереву, бывшую очень знаменитую прежде, ну и сейчас тоже, так сказать, уважаемую журналистку из Нижнего Новгорода. И она сказала мне: «Сережа, Боже, твоя речь! Какая она богатая, синонимичная, интересная. И я с наслаждением слушаю тебя, как специалист по русскому языку. Она слушает меня».
Согласитесь, не все могут этим похвастаться. Даже те, кто не употребляет
мат. Красивой речью?
Да.
А я вас научу, как...
Синонимичность, образность
научу
и большой
вас.
Словарный запас.
А я научу вас. С 10, примерно, до 20 лет... Непрерывно много читайте, в том числе русской классики. С 20 уже можете не читать вовсе. Вовсе не читать. Ну, что мы после 20 еще все-таки стоит вернуться к Андрею Платонову, может быть, не раз. Ну, чтобы разрушить то, что вы уже начитали. Чтобы начитали Чехова, допустим, а потом Андреем Платоновым все это разрушить, так это обстоятельно, вспахать. Ну вот, и после этого уже больше не читать вовсе. Все, понятно, да? И тогда у вас будет нормальная речь. Если вы хотите гадить себе под ноги, срать себе под ноги хотите, в речи, в своей русской речи, то есть вы не способны на красивую речь, значит, вы идиоты. Идиоты с ограниченными интеллектуальными возможностями. Ну, больше я ничего не могу говорить. Чаплину я хотел сказать, мне жаль, что меня не слышит протоиерей. Протоиерей, потому что я за протоиерея полностью стою за протоиерея. Я полностью.
Подождите, а если
Чаплин
сравнить...
наш человек. Вот Елена Искунцева тоже не ругается. Лена, ведь вы за нас с Чаплином, ведь вы за нас.
Сергей,
да.
Сегодня день памяти Пушкина. Мне бы хотелось очистить эфир его стихами.
Нет, а вот я хотел, да, обязательно, но я хотел сказать, что Пушкин, когда и сквернословил, но, тем не менее, так сказать, он понимал, он виртуозно обращался с тем, когда хотел, правильно?
Да. Сергей, ну, понимаете, даже, кстати, я хотела поправить. У меня же есть, например, издание старое вот, Пушкина, и он там писал на русском, хотя вы всегда говорите, что он плохо владел русским.
Нет, я не могу. Можно, Леночка? Ну, я вас очень прошу, не приписывайте мне подобных странных вещей. Пушкин, я говорю, что аристократия его времени плохо владела русским. Она парашка-самовар. Но он создатель русского языка. Как-то он плохо владел. Он его создал.
Ну, как, Сергей, он создал? сразу, когда я сейчас, например, читаю Карамзина.
Он создал.
Но он писал, когда еще
Карамзин,
не родился.
Карамзин писал «Громоздко». Почитайте тогда уж эти оды Ломоносова. Ну, вы говорите о громоздком, странном, квадратном. Нет, и картонном языке. Они писали картонным языком. Пушкин, создатель современного.
Вполне легко читается.
Ну, нет, конечно, зачем? Вы аудитор.
Марс-посадница.
Можно я скажу? Вы аудитор. Вы читаете легко и аудиторские отчеты. Но этого Пушкин бы не прочитал того, чего читаете вы. Прошу вас, прошу вас, декламируйте же.
Пушкина?
Да.
Так, мне, правда, я слегка простужена, но любимая.
Давайте.
Смотрите, в зал Анина входит, остановилась у дверей. И взгляд рассеянный обводит в кругу внимательных гостей. Волнение...
Нормально.
Вот, Сергей, нормально.
Нет, я вас люблю. Я вас люблю. Лена, я вас люблю. Все. И все. И все. Лена, я вас люблю. Лена приписывает мне, что я говорю, что Пушкин владел плохо русским языком. Я не мог этого сказать никогда в жизни. Пушкин создал русский язык. Он его создал. До него русский язык был картонно-квадратным, всегда странным, из гаража каким-то ящиком. Понимаете? Русский язык до Пушкина. Является Пушкин. А ему является шестикрылый Серафим, как вы хорошо знаете. И все это, и все происходит. Это волшебство. Зачем? А? Сейчас, секундочку. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Да. Доброе утро, Эльвира. Я хочу сказать, что вот при всем моем отношении к церкви, как институту, я здесь, конечно, несомненно, на стороне Чаплина.
И вот спасибо. Спасибо, ага. Спасибо, спасибо. Да. Спасибо.
Вот, и мне кажется еще, что одно дело выражаться матом, а другое дело уметь матом говорить. И то, и другое, это, конечно, грубо, но, по крайней мере, говорить матом – это органично.
Да?
И Шнур не умеет матом говорить, он матом выражается.
Я здесь не настолько тонко понимаю. Ну, хорошо, вот мне пишут, хорошо, Пелевин, значит, и так далее. А как же вы считаете, бронящегося Пелевина. Я скажу, что когда Пелевин писал какую-нибудь Empire We, там эту самую, значит, это было невозможно, то есть это было странно увидеть написанное грубое слово на бумаге. И от этого оно делалось пикантным. От этого
Потому что в Америке уже был Хантер Томпсон со своей отличной гонзо-журналистикой.
В Америке я рассказывал эту историю, она возникла вот Эбби Хоффман очень хорошо, и журнал Rolling Stones, и Хиппи, и так далее. Ты знаешь, я могу повторить, если хотите, потому что не все слушатели знают, как в Америке возникает мат.
Mm.
В речи вот в такой.
Как?
Мат был в среде афроамериканцев. Афроамериканцев, черных.
Mm-hmm.
Мат всегда там был. Они всегда, всегда говорили матом. Афроамериканцы. Белые так не делали. И в какое-то время, в какой-то момент белые, борясь с буржуазностью, сходятся в... Эбби Хоффман, в частности, один из великих идеологов хиппи, Эбби Хоффман сходится с черными пантерами. Черные пантеры выражают... И вся интеллигенция, левацкая интеллигенция американская, которая в это время хочет опрокинуть буржуазный мир и буржуазность, переходит на язык негров, на язык черных. Черные, мне кажется, сейчас вежливее, чем негры говорят, да? Значит, вся левацкая интеллигенция переходит на язык черных, то есть непрерывно ругается. Непрерывно ругается, как черные, угу. Понимаешь? И это вот отсюда это дальше идет, из левацкой интеллигенции. Потом, соответственно, левацкая интеллигенция – это оба побережья. А если это оба побережья, то это, безусловно, пресса, театр и, так сказать, там, и Голливуд. Да? Оба побережья. Потому что глубинка не хочет говорить на языке черных. Не хочет. Солт-Лейк-Сити не хочет говорить на языке черных. Тогда, да? Сейчас вынужден. Но язык черных становится манифестом, антибуржуазным манифестом для побережий и для левацкой интеллигенции. Понятно. Вот и все. Вот, собственно, оттуда все это тянется. И Эбби Хоффмана, я уже говорил об этом тоже, арестовывали прямо на трапе самолета, когда он спускался по трапу самолета со словом на букву «Ф», коротким, написанным женской помадой, одна из его спутниц написала ему на лбу. Он на лбу написал большими буквами, значит, глагол, означающий «соитие». Вот, и он, значит, сказать, спускался, его на трапе же и арестовали. Его прямо арестовали. Ну, там, за, понятно, что за внесенный залог его выпустили, он смыл надпись эту и все. Понимаешь, да? Вот такие были времена. А Эбби Хоффман хотел быть похожим на черных. Потому что черные свободны от буржуазности. Поэтому, но какое отношение это имеет к России? У нас,
ну,
есть
а
черные,
вы не думаете,
у нас,
что сейчас эта дискуссия похожа на противостояние культуры и Русской Православной Церкви?
Сейчас эта дискуссия похожа
вот
на детскость в противостоянии старым хрычам. И в этом смысле адепты Шнура, они против старых хрычей, которые вообще запрещают. Ну, как бы есть запретительская некая тенденция в нашем обществе сейчас. Она в том числе, она ассоциируется с Русской Православной Церковью как с архаичной структурой, структурой, толкающей нас в архаичность, и с молодыми, непокорными, значит, людьми, которые уже давно не молодые, которым скоро 60, которым было 30 в 91-м году, им будет 60 в 2021-м.
Вы же понимаете, почему Чаплин обращается к Шнуру? Потому что он Шнурова знает. Если бы на его месте стоял какой-нибудь там Оксимирон, например, этот диалог воспринимался бы четче.
Потому что Шнуров значимый, потому что Шнуров выступает в Жуковке. Шнуров выступает в Барвиха.
Оксимирон собирает Лужники.
Оксимирон собирает Лужники, таких же уровней.
Представляет ровно то же самое.
Он собирает, и Баста собирает, но это все простонародье. А вот в Dream House, в этом самом, не в Dream House, а Барвиха Лакшери Виллидж, на Рублевке, элиту и министров правительства, и их дочек, молодых дочек, их молодых жен собирает Шнуров. Он приезжает в Барвиха Лакшери Миллидж и кроет их там матом, дочек министров, понятно, которые там, разинув рот, значит, в своих этих самых Дольче Габбанах и Армане, сидят, слушают его и сходят слюной по похабщине. Понятно? Значит, это и есть на самом деле.
Вы, кстати, полностью повторили практически мысль Чаплина, который на это указал, он
ровно
на своей правде у нас сказал, что я, говорит, даже выступаю не столько против Шнурова, сколько против тех людей, которые его концерты устраивают, и, собственно, они его, типа, покрывают
и
поддерживают.
Он едет в Жуковку, он едет в Барвиха Лакшери Виллидж, Шнуров, собирает блистательных посетительниц магазинов Армани и покупательниц первой линии в Милане в момент открытия вот эти первые линии модных домов. Он собирает их и поет им похабщину. Для них это манифест борьбы с отцами из церкви. Для них это манифест борьбы с Мизулиной, там, Яровой и так далее. Понятно, да? То есть через похабщину. Ровно это указывает на невероятную, оглушительную, звенящую провинциальность русских. Русские, я в хорошем смысле сейчас наоборот очень хвалю. Вы провинциальны, я вас люблю за это. Вы провинциальны. То, что Эбби Хоффман делал в 60-е годы, то, что Эбби Хоффман делал в 66-67-м, общаясь с черными пантерами, в частности. Посмотрите, пожалуйста, Википедию. Это же самое, по прошествии 70, 80, 90, 0, по прошествии 50 с небольшим лет, через 50 с небольшим лет манифестируете вы. Это свидетельствует о вашей глубочайшей, вот я говорю, о либеральной части нашего общества, сосредоточенной в Жуковке и Барвиха Лакшери Виллидж. Это свидетельствует о вашей глубочайшей, сверкающей провинциальности. Вы, в принципе, представляете собою тракториста Васю, который солярку с рук обтер об штаны и решил сделаться американцем. Через 50 лет вы подражаете американским черным. Через 50 лет вы начали подражать американским черным пантерам. Через 50 лет тракторист Вася сраный из правительства, идиот, вытерев руки свои об свои штаны, которые когда-то были синими, да, и которые уже сейчас в мазутных пятнах, взяв под руки своих дочерей, идет слушать похабщину, чтобы быть похожим на Эбби Хоффмана великого, который дружил с черными пантерами. Понятно? Кто вы есть после этого? Дремучая, дерьмовая провинция. Вот кто вы. Вы провинция Америки. Спасибо за это прекрасное выступление мне. Молодец, Сережа. Правильно я выступил? Вот сейчас я вооружу... Знаешь, кем я? Буду секундантом Чаплина. Я пойду к Чаплину секундантом, буду за него. Против Шнурова. Шнурова, пожалуйста, с удовольствием расскажу о своем уважении к нему. Все. Он умный парень, сам, очень умный. Шнуров умный. Но... Я буду секундантом Чаплина. Я буду Чаплина готовить. Расскажу ему об Эбби Хоффмане. А он мне расскажет о сатане. Мы обменяемся этими сведениями. Мы обменяемся этими прекрасными сведениями. Я расскажу ему о черных пантерах, о языке черных, обо всем вот этом. Потому что он в аргументации этого не знает. А мы это... Мы забодаем Шнурова знаниями, понимаешь? Шнуров матерится, думает, что он открыл Америку. Брат, а 50 лет назад Эбби Хоффман открыл язык черных. 50 лет назад, хватит. Хватит подражать американским черным через 50 лет. Хватит быть колхозом имени 22-го партсъезда. Свое хоть что-то найдется, идиоты. Идиоты. Ходите, пережевываете выплюнутые людьми 50 лет назад жвачки. Находите в урне, в клозете. В урне, в клозете. Находите жеванную американцами жвачку и начинаете жевать. Дерьмо! Болезненно, не нравится. Обязательно болезненно же. А, извините, мы тут это разговариваем. Я говорю, что... Нет, ну, правда, я люблю болезненную худобу, потому что тогда женщина, как бы сказать... Хотите сказать, женщина, когда она сильная, от нее исходит такая сила такая, чесел и прочее.
Разве ты... это не здорово?
Нет, конечно. Потому что это порождает в тебе желание спрятаться. То есть она тогда мать. Мать, сразу мать.
Ну, как мать? Вы... Она такая говорит, нет, а пойдем в поход.
Нет,
а давай
какой поход?
Покатаемся на великах.
Какой поход?
А давай
там
колесом.
Комары. Там комары и потно. В походе потно, насколько мне известно. Слушай, подожди, ну давай прочитаем эту статью-то. Значит, людям. Фуросемид, флуоксетин, бисакадил. Бисакадил. Эти лекарства назначают при различных показаниях. Например, при отеках легких, мозга. Они точно не разработаны для того, чтобы сбрасывать вес. Пишет только что «Медуза». И вот Элеонора нашла. А, значит, однако сотни и тысячи девушек используют их именно в этих целях. Подделывают рецепты. В разы превышают положенную дозировку. Подсаживаются на таблетки. Портят себе здоровье, душевное, физическое и так далее, и так далее. Это расстройство пищевого поведения. Ты говоришь, что у тебя знакомый, ты готова повторить это? Ты готова повторить это в эфире?
Да, на самом деле есть большая группа девушек, которые...
Ну что ж, группа? Они группой ходят вместе все?
Ну нет, они просто общаются.
Хорошо, слой, некий слой.
Поддерживают друг друга, знаете.
Девушкинский...
Все худеющие всегда поддерживают друг друга.
Девушкинский слой.
Потому что с остальными они не могут нормально общаться. Ты там сидишь со своей колбасой и так далее, и это вызывает... раздражение у того человека, который сидит на диете. У меня есть подружка, она все время сидит на диетах. И вот был у нее...
Сколько она весит, скажи мне просто. Сколько она весит?
У нее очень сильный разброс. Она могла там с 65 худеть до 49.
Нормально она сидит на диете 65?
Нет, это когда она не сидит на диете, но она, поскольку все время сидит на диете, у нее вес все время меньше. Вот. И он причем очень сильно туда-сюда ходит. Вот, и она занимается как ненормально, то есть она постоянно где-то фитнес,
вот это зря.
Тренировки.
Она нагуливает аппетит.
Да, и она пробовала разные диеты, и когда поняла, что, видимо, они ей не очень хорошо, недостаточно для нее хороши, потому что она прочитала вот эту книжку, знаете, 36 или 37 килограмм надежды, как-то она так называлась, про юношу, который худел. И про анорексию, и вся это на самом деле это субкультура. И она очень привлекательна. Этот болезненный вид, эти коленки в синяках, эти волосы, которые выпадают с человека.
Спасибо.
И ей это настолько нравилось, что, в общем, она стала, прочитала вот эти вот все блоги, где что, какие спросим, препараты
давай
для этого
спросим,
подходят.
Давай спросим людей. Вам нравится? Ты записала предыдущее голосование? Разумеется, нет.
Да, конечно, записала.
Что там было? Что, скажи.
66 за Шнурова в команде Шнурова были бы, и 34 в команде
34
Чаплина.
За Чаплина, совершенно верно. И я в команде Чаплина, что решающим образом ведет нас к победе. Секундочку, еще одно голосование. Скажи, пожалуйста, вам нравится, очень простое, вам нравится болезненно худощавая женщина. Болезненно. Здесь должна быть болезненность. Болезненность обязательно.
Да как... вы просто трусы.
Потому что от торжествующей...
Вы просто боитесь здоровой женщины, которая сможет наравне с вами прыгать, бегать,
женщина, когда от нее пахнет мамой. А разве можно делать это с мамой?
А может, вы склонны к трагедиям, поэтому вам хочется болезненную женщину, которая будет себя
печатать. Разве можно делать это с мамой? Безусловно, нельзя.
Истерично невротический тип личности, такой а-ля Одри Хёбберн.
Абсолютно верно! Как ты поймала? Конечно! Конечно.
Потому что во всех фильмах... Я очень люблю Одри Хёрберн, но во всех фильмах
все,
это очень
вам
странные
тихо,
персонажи
сейчас быстро,
женские.
Быстро проверяем и все. Точнее, вам нравится болезненно худощавые женщины? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Обязательно должна быть какая-то нота болезненности. Чуть-чуть болезненности, понимаете? Чуть-чуть как бы... что-то такое жалобное должно быть. Нет? Что-то болезненно худощавые девушки. Не обязательно анорексички, но болезненно худощавые. Без болезненности, я сейчас объясняю, еще раз объясняю сексологам и психологам, и психиатрам. От безболезненно худощавой женщины пахнет мамой. Если от нее пахнет мамой, то с какой стати вы будете с ней это делать? Ну, как бы, в живого человека такие вещи. Ну, зачем это? А? Ну, как бы стыдно. А?
Ну, я не знаю, мне что кажется, вы там стыдно. Делаете.
Что стыдно?
Вроде как стыдно не должно быть.
Просто стыдно. Здоровая женщина, от нее пахнет торжествующий сам, который уже всего добился. Ты не хочешь ее опекать. На самом деле ведь часть мужской заботы связана с необходимостью опекать, заботиться. Об этом говорит Карл Густав, между прочим. Карл Густав был сильно не дурак. Значит, у Карла Густава прямо-прямо об этом сказано. Что забота есть важная часть любви.
Почему нельзя заботиться о здоровой женщине?
Водичка, ты, наверное, заботиться о здоровой женщине невозможно. Вот ты так и ждешь, что она тебе даст 12 пельменей. Или нет, 12 вареников, моя бабушка говорила. Я дам тебе парочку вареников. Я говорю, 12. Она кладет 12. Я говорю, но это не парочка. Она говорила, это хитрая парочка. Ты должен съесть хитрую парочку. И так далее. То есть от здоровой женщины всегда пахнет варениками, какими-то, так сказать, там, картошкой на сале, картошкой со свининой томленой в специальном казанке таком и так далее. Здоровая женщина пахнет в конечном итоге мамой, и поэтому вы не можете с ней сделать такое. Понимаешь, ну как, ну зачем это? Ну, даже стыдно. Ну вот, 28% всего любят болезненную худощавость в женщинах. Точка. 28%. Я остановил это голосование. 72% любят маму. Ну, и что вам сказать? Извраты вы, да и все. Алло, здрасте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
Кира,
Денис.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Денис вас беспокоит.
Да, здрасте.
Сказать. Нет, я сам болезненных, конечно, очень не люблю.
Правда? Ну, зря.
Но на самом деле я хочу женщинам сказать следующее. На каждую, да. На каждый типаж найдется свой любитель. И вообще, вот как врач я могу сказать, надо держать свой, какой природы дала вес. Не надо обманывать природу.
Но, извините, можно вопрос? Дело в том, что метаболизм, в метаболизме накапливаются некоторые ошибки. Как, кстати, эффект бабочки. Да, вы начинаете что-то, и вот, так сказать, это толкает вас на новый нормальный вес и так далее. Я должен тогда спросить вас, а тот, который природа дала во сколько лет? То есть должна ли женщина держать тот вес, который был у нее в 18?
Ну, глядите, я вам скажу.
Давайте.
Если с детства не надо, надо соблюдать, я скажу банальность сейчас, питание. Если с детства ребенка обкармливают, если он становится полным, и она растет полным, это не значит, что у нее от природы этот вес. Здесь нужно смотреть индивидуально на самом деле.
Ну, давайте, найдем этот идеальный вес. Вот вы говорите, то, что дала природа. Вот что дала природа? На каком возрасте надо поймать, что дала природа?
Я думаю, лет 18.
Лет 18.
17,
то есть любая женщина должна спокойно входить в свое платье на выпускном в школе. Правильно?
Ну, по идее, да. Если уже идет сильное полнение, уже нужно смотреть. Ну, там это может быть и болезнь, может быть и переедание.
Даже мы... Нет, надо усилить требовательность.
Подождите, можно я вам, Сергей, извините?
Я вас очень прошу.
Я вам хороший пример приведу. Великая актриса Гундрева.
Так.
Помните такую, да?
Нет, не помню, но слово я слышал это, да. Ну и что, не важно.
Прекрасная актриса.
Она была от природы, прекрасная актриса, она была от природы полной. И вот уже к пожилому, уже к такому, к зрелому возрасту, у нее заскок произошел, она начала резко худеть. Так. Резко худеть, она решила стать худышкой, хотя она от природы была такая, ну,
да.
пышная женщина.
Да.
И в результате получила инсульт.
Инсульт. Хорошо. Если позволите, про вес мы знаем все, и все знают все. На самом деле, специалистов по весу, диетологов, здесь вот сколько людей, столько диетологов. Угу. На самом деле, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что накапливаются ошибки, в том числе в питании накапливаются ошибки, в метаболизме накапливаются ошибки.
Современное общество нам все время говорит, что ты кузнец своей судьбы, кузнец своего тела, ты должен работать над собой.
Я бы не брал 18. Работать. Я бы не брал 18. Вот я сейчас думаю, что это ошибка. Дело в том, что в 18 у женщин часто бывает еще какая-то младенческая припухлость, которая слетает с нее потом где-то к 25. Я бы брал все-таки 23-25.
И там плюс 18 нет еще первого, как это говорят, репродуктивного результата, после которого сильно увеличивается, как говорят, грудь. Так что, может быть, она не влезет в свое 18-летнее платье.
Не знаю.
Вот, как бы в некоторых частях.
Ты же, нет, вот я просто не, а я вот я задумался о том, что ты сказала, и не могу этого подтвердить, но я могу подтвердить следующее. 18 лет, женщина еще наделена некой младенческой пухлостью, молочно-восковой спелостью еще. А вот когда у нее уже появляются скулы, вот все уже появляется такое настоящее взрослое, это 23-25.
Да, носогубные эти складки. Вот
Не надо. Нет, 23-25. Она чуть-чуть с нее спадает вот эта вот детская припухлость в теле, в лице и так далее. Припухлость спадает в 23-25. Ну, к 40 снова нарастает, но это уже другое. Вот, значит, понятно?
Она не спадает на самом деле, она просто начинает концентрироваться где
она заостряется.
Мы не очень любим ее.
Женщина заостряется чуть-чуть. И, кстати, после первого репродуктивного результата в особенности. Она заостряется. Она не становится такой вот, как персик. Она становится чуть-чуть заостряется. Скулы заостряются, все. Вот. И, значит, надо, чтобы она входила. Вот это вот первое. Второе. Чего мы сейчас, о чем мы вообще говорим?
Можно
о том, что они пьют, пьют мочегонные. Они пьют мочегонные,
они,
как бешеные.
Там разные вещи. Там есть мочегон. Ну, то есть она, например, моя подружка, употребляла целый комплекс. Там было мочегонное средство.
Да.
И слабительное, чтобы все выходило. Там были сердечные препараты, которые расшатывали обмен веществ. И для того, чтобы при всем при том, что она так не ест, да, и ест только таблетки,
да.
Она, плюс ко всему прочему, антидепрессанты, типа вот этого флуоксетина, очень-очень-очень сильно это видно, на самом деле. То есть она становится худенькая. Я однажды приезжаю там с каких-то а-ля каникул, смотрю на нее, а она улыбается мне, вот так вот, с какой-то такой восковой, ненастоящей какой-то улыбкой, как будто она не может остановиться, и глаза у нее пустые. Я такая говорю, ты вот сейчас рада?
Хлеба просит.
Или нет? А глаза пустые при этом. Она такая, рада.
Хлеба просит.
И все это завершилось тем, что она стала увеличивать вот эти дозы этих препаратов, закончилось тем, что ее сердце не выдержало.
И она умерла.
Она попала в реанимацию.
Ну, ее реанимировали, наконец.
Ее реанимировали, и когда ее спрашивали, там, что она принимала, она сказала, что вот это, ей на вот этой ее койке в реанимации повесили табличку, там у каждого висит какой-то диагноз, да?
Да.
У нее был вот этот вот препарат, название и тире, как метод похудения.
Вот.
Врачи не верили, они думали, что это суицид.
Ага.
Ну,
хорошо,
я хочу
плавно перейти с этого разговора быстро, прежде чем мы после 10 тогда уже перейдем к Навальному. А я хотел сказать к Собчак после 10. Значит, я хотел плавно перейти к этому удивительному человеку, который опубликовал новую статью, сейчас найду его имя, Сергей, его зовут Сергей. Значит, но который хакнуть организм, как бы правильно бороться со старением. Сергей Фаге. Фаге, насколько я понимаю, потому что это, мне кажется, французская фамилия. Фаге, там Т на конце. Сергей Фаге написал новую статью о том, как взломать интеллект для того, чтобы жить долго. Он, ну, кстати, он собирается жить 120-160 лет. Он взламывает себя, он пьет вещества, постоянно пьет вещества. Угу. Не для того, чтобы худеть, а для того, чтобы себя хорошо чувствовать и быть competitive, таким конкурентно, готовым ко всему. Он написал новую статью, можете посмотреть. Это как взломать свой интеллект. Спать 8 часов как минимум. Минимум 8 часов.
Я была бы в этом рекордсменом, если бы позволяло.
8 часов он спит, 8 часов. Меньше нельзя. Значит, поэтому он ложится спать за 9 часов до пробуждения.
Вот у меня не получается вот это. Единственное вот это. Потому что вставать надо рано,
Всего. Например, во сколько тебе надо вставать? Например. Ну, дайте пример.
Сегодня в пять, да?
Ну, хорошо, пять. Нет, ну, давай пять. Значит, очень просто считаешь. А ты считаешь тогда, что 11 — это 6, значит, это 9 — это 8, соответственно, ты должна лечь в 8 вечера. В 8 вечера ложишься, за первый час ты успокаиваешься и чувствуешь позывы ко сну, но фаге при этом еще обдалбывается соответствующими препаратами, то есть он мелатонин шлепнет, еще что-то. Понятно, да? Значит, и ты спишь с 8, в сущности, засыпаешь в 9 вечера, просыпаешься в 5. Это прекрасно.
Не могу вложить себя в 8 вечера.
Не можешь. Ну, значит, надо учиться этому. Иначе ты окажешься... Я тебе скажу, где ты окажешься. Сейчас. Вот ты окажешься на задворках истории. Вот ты где окажешься. Все человечество уйдет туда. Он еще пьет литий для того, чтобы успокоиться. Он пьет литий, накачивает тестостерон, витамины, специальные вещества и так далее. Понимаешь? Человек химический. Гомохимикус. Он полностью на таблетках. И он полностью, он говорит, мне 30 лет, этому Сергею Фаге, 30 лет. У меня показатели, биохимические показатели, которые он сдает на $200 000. Он сдал анализов на $200 000. Он сдает показатели непрерывно, постоянно анализы сдает. У него показатели 20-летнего молодого парня. То есть он в 30 дает показатели как 20. Его биологический возраст 20. Понимаешь, да? Ну вот.
Это вот тот же самый, про которого мы в прошлый раз говорили?
Да.
Да? Ну, 30, понятно.
Да, еще
тогда.
Нет, еще 30-40 минут в день медитации. Нужна полная отключка, трансцендентальная медитация.
Да, там у него еще какие-то ограничения там, в питании, что-то еще.
Он сейчас перешел на кетоноз, чистый кетоноз. Он говорит кетоз, я не знаю правильно, по-моему, кетоноз по-русски. Он перешел на кетоноз. Он питается один раз в сутки. Все остальное время он пребывает в состоянии кетоноза. Потому что мозг лучше питается кетоновыми телами, чем глюкозой. С его точки зрения, мозг продуктивнее, когда он питается кетоновыми телами. Ты знаешь, что такое кетоноз?
Нет.
Расщепление жиров. То есть это знаешь, как это бывает с тобой? Это с тобой бывало так называемый эффект второго дыхания?
Ну, я не помню такого.
Нет, вот я тебе расскажу, что такое эффект второго дыхания. Что такое эффект второго дыхания? Я шел на золотой пик вот там, где снимался фильм «Hidden Dragon» с Crouching Tiger, и нужно было 3,5 часа идти на Золотой Ти. Это Удан Шань. Удан. Уданские монахи. Уданские боевые искусства. Ну, знаешь, Удан Шань. Значит, я шел на Золотой Пик в Удан Шане 3,5 часа. Первые полтора часа я умирал. Думал, что реально умру. Рядом со мной шли очень спортивные, подготовленные господа, которым было плевать, сколько идти. А я вот, кстати, умирал. Они очень тренированные. Вот. И через полтора часа у меня включился новый обмен веществ. Вот этот кетоноз. А тебя начинает пахнуть аммиаком. Изо рта пахнет аммиаком. Из легких. Ну, по существу из легких, да, идет аммиак. И ты переходишь на расщепление. Глюкозы больше нет. Запасов глюкозы, она там в новом виде хранится, больше нет в мышцах. Она сожжена. И ты переходишь на расщепление жира. И вот когда ты переходишь на расщепление жира, ты можешь идти вечно. И вообще еще это бескислородное, малокислородный обмен, очень интересно. Когда ты переходишь в кетоноз, тебе не нужен кислород. Ты начинаешь дышать редко, если вообще дышать. То есть ты идешь, вот смотри, я шел и задыхался. Сейчас тебе рассказываю. На Золотой пик у Даншань. Я шел... Ребята, отдохнем здесь немножко, пиво надо выпить. Я пивом подкреплялся, чтобы мне казалось, что от пива я легче пойду в гору. Ну вот, я такой, пиво сейчас мы это... Давайте подождем чуть-чуть. Вот, через какое-то время ну, может быть, через два, может, не через полтора, два с половиной часа, я почувствовал, что я не просто не дышу громко, а я вообще не дышу. Я шел...
Вы думал, как в «Матрице».
Я могу вообще не дышать. Я могу вообще не дышать. Я шел и думал, что я могу вообще не дышать. Нет, ну иногда все-таки приходилось вздохнуть. Ну, там, расскажем, 4 раза в минуту. 4 раза в минуту я вдыхал. Совсем поверхностно как-то, без всякого напора, без ничего. Угу. И пер. И когда мы дошли до Золотого пика, ребята сказали, спустимся на фуникулёре назад. Я говорю, вы знаете, я пешком хочу. А я хочу пешком. Потому что мне не, ну, я не устал. Я, наоборот, только сейчас вошел. Я как бы не устал, а я поймал кайф как бы. Угу. Вот идти. Я говорю, мне трудно остановиться. Но мы пришли домой в гостиницу. И я сказал, вы знаете, я похожу. И я пошел еще к другой монастырь просто пошел. Ну, потому что я уже шел как заведенный, как зайчик.
Ноги потом у вас не
отвалились. Я шел как зайчик Дурасел. Просто мне было пофиг, куда идти. Я мог бы идти, 40 километров в день, 60, все равно. Просто идти сутками. У меня включился кетоноз. Вот этот чувак в фаге, он держит себя в кетонозе. Питается один раз в сутки и так далее. Но это удивительно, он взламывает, он хакнул, считает, что он хакнул свой организм. Михаил, думаю, сделал так же. Михаил, вы же тоже хакнули свой организм?
Добрый день.
Здравствуйте.
Нет, я скажу вам так, что эти темы хорошо мне известны.
Давайте.
Я бы начал со следующего. Ну, во-первых, то, о чем вы сейчас рассказали, это вот как раз мельдоневые эффекты, погоня за вторым дыханием, это спортивные вещи на высоком уровне. Дело в том, что всякое жизненное явление имеет эрзац формы.
Да.
Кстати, этот парень вот находится прямо на пике такой сугубо... очень опасный эрзац формы существования. Ну, во-первых, чисто физиологически, медицински, когда он ест один раз в день, у него очень высока вероятность повреждения слизистых оболочек, потому что даже кетоновый, кетоновый обмен, он плохо действует в чистом виде на слизистую желудка. То когда он ест один в день, он подвергает себя колоссальной опасности. Но дело не в нем. Дело опять в философии существования. Погоня за решениями, которые не связаны с оптимальными, формами состояния, она всегда деструктивна и опасна. Есть обычное, единственный способ, единственное состояние, которое позволит человеку и выглядеть лучше, и продлить свое существование в физической форме. Они связаны со спортом. Все, кто занимается спортом, все...
имеют хороший аппетит.
Они выглядят просто по-другому. Это я, ну, это мне близко. Поэтому очень простые решения. Голод, холод и движение. Вот что. Колоссальный ущерб, который наносится пищей. Пищей вот этой усредненной, которую едят все. Поэтому поиски вот этих чаши Грааля для себя... единственное, чтобы сохраниться, а она бессмысленна. Это очень просто. Нужны самоограничения, нужна воля, нужно каждый день заниматься физическими упражнениями, нужно очень ограниченно есть и очень просто есть, 4 раза в день. И никогда не стремиться к...
Как же мои монахи в буддийских монастырях не едят после полудня?
Ну, вы знаете, я не знаю, что там происходит, но поверьте, слизистые оболочки
очень
чувствительны. И потом надо выбросить 80% стандартного питания, а обсуждать
Михаил,
флюктуацию...
Михаил, подождите, но они не едят после полудня. Вообще никогда.
Ну, кто они?
Вообще никогда.
А это другая...
Буддийские, даосские монахи не едят после полудня. Только тем, кто находится на тяжелых работах, например, там строит стены, кирпич таскает, разрешается вечером содрать со стен прилипший рис, прежде чем начнут мыть котлы. Вот когда котлы начинают мыть, а перед этим, значит, самые голодные, кто был на тяжелых работах, могут содрать прилипший рис.
Сергей,
да.
Ведете передачу вот сейчас.
Да.
В стиле сенсационализма. Ну, буддийские монахи, другая система совершенно жизни. Мы в Москве. Значит, еще раз говорю, спорт...
Так покреститесь же в буддийские монахи, покреститесь в Дхарму Будды. Да. Нет? Не хотите?
Я сам люблю почитывать Гаутаму и так далее, но дело не в этом. Еще раз говорю.
А какое?
Еще есть так, дефекты геномов.
Сутру вот сердца, страшно. Давайте вместе читать по утрам просто.
Значит, занимайтесь спортом, только серьезно.
Все понял. Не хочет. Михаил не хочет. Михаил сторонник малой колесницы. Я тебе объясню. Михаил в делах жизни и смерти сторонник малой колесницы, последовательного восхождения. Вот Михаил последовательно восходит. Я же сторонник внезапных озарений и волшебства. Понимаешь, я подобен Хосе Аркадио Буэндия. Я жду, когда цыган Мелькиадес придет, цыган Мелькиадес, и покажет мне вставную челюсть. Помнишь, когда и цыган Мелькиадес является в Макондо, и, значит, и все говорят, что он скинул там 15-20 лет, а он на какое-то мгновение вынимает вставную челюсть. Да, он вынимает вставную челюсть, и они видят снова старика Мелькиадеса, Мельхиор по-русски, Мелькиадеса, они видят старика Мелькиадеса, и он вновь вставляет себе вставную челюсть, и все говорят: «Боже, он опять помолодел! Это волшебство!» Это волшебство. И так далее. Я все время жду, что цыган Мелькиадес явится мне с астролябией и, может быть, еще с чем-то волшебным, понимаешь? А Михаил хочет последовательного восхождения, подобно малой колеснице. Знаешь, у каждого свой путь в колесе сансары.
Подъем. Движение.
Движение. Смотрим движение. 8 баллов было, 7 стало. Ничего хорошего, ребят. Значит, Ленинградка стоит, Проспект Мира стоит. Это как ее называется, прости господи, Дмитровка или что это? Нет, тоже стоит. Нет, Алтушка, это Алтушка. Алтушка возмутительным образом не хочет ехать. Дмитровка тоже, кстати. Это самое, шоссе энтузиастов стоит на подъезде к текстильщикам. Окончательно остановилась Люблинская улица. Текстильщики рулят и унижают Люблинскую. Унижают и обижают Люблинскую. Можайка стоит. Все отвратительно. Ну что сказать? Ну что за денечек? А эти хвалят еще климат. У меня консьержка все время хвалит. Говорит: какая сегодня погода? Я говорю: омерзительная. Она говорит: восхитительная. Вот все время с консьержкой, она, я тебе объясню. Ей пофиг страдания автомобилистов, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 29 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Че, говорит, он записал, я не уверен, что новый, значит, Шнуров снова записал, выложил новый стих в ответ. Ну, как вы знаете, дискуссия ведется, причем мы ее затеяли, говорит Москва. Шнуров написал ответ, очередной ответ Чаплину. И он выложил его у себя в Инстаграме. И мне очень стыдно. Слушай, как ты можешь взять у себя на мобиле, найти? Выйди сейчас в ньюзрум и послушай, нет ли там мата.
Ну, скорее всего, есть.
А если там есть, то, соответственно, тебя увезет скорая помощь.
Нет, меня не увезет скорая помощь. Снисходительно. Меня
снисходительно. Снисходительно засмеялась. Снисходительно засмеялась. Известная матершинница Хасаныча.
Туалетная. Я бы попросила. Известная туалетная.
Межшваберная, да. Нет, сходи, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, найди это самое. Прослушай. Ну, послушай. Ну, через минуту. Я пока сделаю обзор доллара, фу-фу-фа-фа и так далее. Значит, Шнуров в Инстаграме. И послушай, чтобы там не было мата, товарищи. Секундочку. Нефтеца откатилась на 70. Дорн 56.20. Вот мне уже слушатели заботливые пишут уже, как будто я посмотрел. Я сейчас посмотрю. Ладно, ребят, я вам доверяю, но надо посмотреть самому. 56.20, значит, секундочку. Слушатель, который бросил мне ссылку на Инстаграм, можно вот Эльвире лучше тогда бросить, потому что она пошла искать в Ньюзрум. 56.20, доллар и 69 евро, 69.82, 56.19, в эту секунду 70.38, когда мы говорим, нефть откатилась на 70.38, мы должны сказать, что нефть адски высокая, она выше 70, это очень много, ребята. Я вам напоминаю, недавно мы ее по 28 видели, когда? Сейчас скажу. Не в этом году, а в 17-м, в 16-м, а в 15-м. В 15-м году мы ее видели по 28 в декабре, что нет? Значит, дальше. 70-40 сейчас нефтица. 1.24-28 укоренились в этом диапазоне. Главная пара укоренилась, евро-доллар. 1.24-28 теперь уж здесь и кантуется. Посмотрим мы на биткоин 11.276. Ничего особенного, мы не видим прогресса, мы знаем, что единственный умный человек на свете – это Возняк. Ну, не единственный, может быть, но Возняку везет. Причем, отметьте, что закономерно. Возняк, Стив Возняк, я имею в виду, он взял по 700, по 700, по 700, по 700, взял по 700, по 700. Он взял по 700 долларам, по 700 долларов он взял за биткоин, короче, Стив Возняк по 700 взял, а скинул по 20 тысяч. Умный же. Ну, умный чувак. Понимаете, можно я попрошу каждого из вас подойти к зеркалу, можно даже вот в машине приоткрыть зеркало и сказать, отметьте, Стив и Возняк или не Стив? Если вы не Стив и не Возняк одновременно, горе вам. Вот Стив, смотрите, что он взял. Взял по 700 биткоин и скинул все вчистую по 20 тысяч. Понимаете? В гробу видал. Человек, например, взял миллион. Вот сейчас просто скажу. Взял миллион, да, например, просто. А долларов по 700. Там есть слово пидорас. А пидорас, это что значит? Я даже не знаю. И все, да? Это слово пидорас есть. А что это значит, мы не знаем. Мне кажется, что это может означать педераст. А педераст...
Медицинский термин.
Педераст это медицинский термин. Он означает мужчин, приверженных к сексу, active position с passive...
Ну, таких слов, запрещенных Роскомнадзором, там нет.
Ну, да, ну, шарахни меня, Чешнур. Подожди, я просто про Возняка сейчас расскажу про Возняка. Значит, чувак взял по 700, слышишь? Например, он вошел миллионом долларов, я просто говорю, и вышел на 30. То есть человек крутанул в 30 раз. В 30. Понятно, да? Зашел с миллионом, получил 30. Зашел с 30, получил... Почти миллиард, 900 миллионов. Понимаете? Вот так надо жить. Вот так. Мы не умеем. Не умеем? Давайте тогда все куда-нибудь запишемся в госслужащие, в солдаты. Мы не умеем зарабатывать деньги. Не умеем. Ну, не пошло у нас. Ну, давайте на государственный тогда кошт как-то жить. Давайте жить, как инфантилы. Ну, мы не умеем. Понимаешь? Стив Возняк умеет, а мы нет. Или к нему наняться. Давай, где мне этот шнур? Вот это?
Вот этот последний, да.
Вот этот. Все, поехали. Слушаем. Он отвечает нашему Чаплину. Внимание, они у нас с Чаплиным непрерывно друг другу отвечают. Это началось с того, как Чаплин в эфире «Говорит Москва» объявил, что, значит, Шнуров появится, и вообще матершинники такие со сцены. Они отправятся в ад. Вот и отвечает Шнуров.
И что с того, что нацепили рясы? Не форма, вроде красить человечка. Среди попов бывают пидорасы. В плохом значении этого словечка. Бордель и есть бордель. В углу икона его не делает ни лучше и ни хуже. Закона слуги ходят вне закона и под прикрытием его живут к тому же. Слуги народа, вы кому служили? Ответьте мне, ответственные лица. 4 стадиона каждой вилле в том городе, где ни одной больницы... Чиновники молчат и крестят пузо. Никто не скажет, сплоховал, ну что ж я. И на просторах бывшего союза на все буквально воля. Воля Божья. Заканчиваю тоже. Подытожим. Храни же, Боже, жирные их рожи.
Храни же, Боже, жирные их рожи. Говорит Шнуров, обнаруживая отсутствие симпатии в отношении служителей культа. Он, у него нет симпатии в отношении служителей культа, как обнаруживается из этого сообщения. Правда же?
Она как бы и до этого обнаруживалась.
Ну, гляньте. У меня тоже нет симпатии, но в отношении мата, безусловно, есть симпатия. Я разделяю... Я в лоне Святой Матери Церкви, в лоне нахожусь, в отношении мата. Во всех остальных отношениях я из этого лона убываю, товарищи. Вот так. Так прошли забастовки избирателей в Москве и Петербурге. Хроника Навального отпустили из полиции без составления протокола. Я вчера ехал, слышишь, с Полянки по вот этой улице, мимо ментовки Якиманской. И потом на Ордынку через... Господи, забыл. Ну, не важно. Я там ехал вчера, да? И сейчас я посмотрю просто, быстро. Я сейчас посмотрю. Этот переулок. И вдруг, когда я ехал назад, его перекрыли. Сейчас, Староманическая. Вообще, это Полянка, сейчас я скажу. Я повернул в Староманическую, совершенно верно, Староманическую, и потом ушел в Пыжовский переулок. И потом я там в Пыжовском, у меня дела были, потом из Пыжовского назад, опаньки, а уже перекрыли. Стоит, соответственно, фараон, стоит агент, этот, ну, полицейский, понаставил конусов, поставил поперек свою машину. Какой-то, думаю, большой праздник.
Угу.
У меня... А? Я работаю в новостях главным редактором, поэтому мне даже в голову ничего не пришло. Мне вообще... Я такой думаю, вот дела. Может, это Собянин куда приехал, что? Вот. Оказывается, не Собянин туда приехал, а Навальный приехал. Ну что у полиции сопровождается тем же фуршетом? То есть, что Собянин, что Навальный, они одинаково отмечают. Перекрывают улицы, то есть под Навального, понимаешь? Вот какой он будет тебе руководитель, видишь? Под него улицы перекрывают уже сегодня. Его привезли в эту Якиманку, и там он сидел. Без составления протокола, без ничего, видать, чайком попоили, отпустили. А нам перекрывают улицы в связи с приездом Навального. Ну, ад кромешный, на самом деле. Я из Пыжовского потом поднимался по Староманечковскому к этой самой, к обводной канале, на канаве на Кадашовку. И потом как-то там крутился, потому что перекрыли. Понимаешь, в чем дело? Хорошо. Значит, я... Забастовка выходного дня. Несколько публикаций, которые говорят о том, что не препятствовали выходу людей Навального. Не препятствовали. Я начинаю думать, почему не препятствовали? Почему?
Мне кажется, это связано с выборами.
Не знаю. Вы были вчера...
Не хотят таких жестких скандалов.
Винтить не хотят. Вы были вчера на забастовке избирателей в Москве, Петербурге или где бы то ни было еще. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Вы были на забастовке избирателей. Позвоните, пожалуйста, почему не было Вентилова? И какие были отношения с полицией, меня интересует.
Некоторые, кстати, СМИ писали о том, что...
Ну, их мало было.
После выборов вроде как аукнется это все.
Снова винтить будут.
Конкретно Навальному. Нет.
После выборов я тебе объясню, что будет после
выборов.
Потому
что сейчас его без
протокола. После выборов, там... я тебе объясню. После выборов начнутся выборы мэра Москвы. Выборы уйдут только в октябре. То есть мы сейчас все время будем на выборах. Сейчас президент России 18 марта. А потом через 6 месяцев, в сентябре, выборы мэра Москвы. Поэтому Москва оклемается от выборов ближе к концу сентября, в бархатном сезоне. А до этого все время будут выборы. Понимаешь? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, я был вчера.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, какие отношения... Во-первых, сколько было людей? Во-вторых, какие отношения с полицией?
Ну, людей было, как мне показалось, несколько тысяч. Толпа разделилась в конечном счете на две обособленные и пошли в разные стороны.
А где? Полиция... Где вы были? Именно где вы были?
Я был на Маяковской.
На Маяковской. Ага, и сбора был на Маяковской. Скажите, а вот на Якиманку только повезли Навального, там не было сбора людей?
Честно говоря, вот про это сказать не могу. Но по поводу полиции, полиция никого не трогала, по крайней мере, на моих глазах.
Ага.
То есть там толпа скандировала «Путин вор» и так далее.
Нет. А вы вот с чем это связываете? С чем связываете?
С выборами, безусловно, с выборами. Однозначно.
То есть Вентилова не было, чтобы не показывать никакой жестокости?
Больше скажу, в сети недавно засветился ролик диалога между местным депутатом и, по-моему, каким-то сотрудником. И депутат сказал, что до выборов никого трогать не будет.
Вопрос, как вас звать? Как вас звать? Придумайте любое имя. Я знаю, что вы
подпольщик. Макс Фарадей.
Андрей. Смотрите, Андрей.
Макс Фарадей.
Я думал, вы придумаете псевдоним как подпольщик. Настоящий подпольщик. Нет, Макс, послушайте меня. Да. У меня вопрос такой. Сегодня не Зыгарь. Я сегодня не Зыгарь, я читаю с утра, совсем рано. Значит, пишет, что эти вот, акции Навального и вообще всякие крики, кто там вор, кого в Сибирь,
они в сущности позволили несказанно консолидировать элиты перед выборами. Потому что элиты, ну, на самом деле, вот можно я, вы как сейчас не спорьте, а просто послушайте, я вам скажу 2-3 тезиса. Первый тезис. В России, ну, мой тезис, да? В России определяет не народ, а элиты. Ну, последние там 5 веков, да? А до этого вообще никакого народа не было. Значит, элиты. Первое. Второе. Элиты ждут кремлевского доклада из Вашингтона. Просто ждут и коленки дрожат. Это второе. Значит, и под действием этих санкций и персональных санкций кремлевского доклада они могли бы дрогнуть. И для того, чтобы их гонять в другую сторону, в сторону Кремля, существует Навальный. Существует Навальный, который кричит, что они воры, там кто там вор, и что они, значит, все в Сибирь в кандалах пойдут. И они, сучьи дети, между Вашингтоном и Навальным выбирают Путина. И это и есть операция Кремля. Угу. Теперь ваша позиция.
Моя позиция такая. Да. По поводу Навального Кремля существует множество теорий,
да,
абсолютно разных.
Да.
Но я, как и многие, выступаю за то, чтобы хоть что-то поменялось. Вот хоть что-то.
Не, я понимаю.
Будет хуже, будет лучше, но да. По-другому.
Не, я понимаю вашу позицию. Делай то, что должно, и будь, что будет. Я понимаю.
Да.
Но если это игра элит, вот если это игра элит, все равно плевать, да?
Ну, да, а, собственно, а что? Ну,
я вас понимаю.
Мы можем в нее либо играть, либо нет. Скажем так, подыгрывать.
Я понимаю. Хорошо, спасибо вам огромное, спасибо. Слушайте, значит, я еще раз повторю вот эту тему. Смотри, элиты, это очень важно. Угу. Слушай меня, это Незыгорь сегодня, Незыгорь, первое, что я читал.
Я читала, да.
Читала тоже, да?
Да.
Смотри, значит, фигня такая, что элиты дрожат. Угу. Дело в том, что элиты у нас, они как бы управляют, ну, в сущности, они объясняют на Западе, что они специфично управляют диковатыми скифами, диковатым народом, а сами-то они в душе западники. Ну, элиты-западники, у них дети здесь учатся в Лондоне, понятно, да, то есть там в Нью-Йорке дети учатся, все. А сами они и мыслят тоже как западники. И, ну, очевидно, понятно, что Запад лучше, чем не Запад. Для них, да? Абсолютно. Это, ну, очевидные вещи какие-то. Ну, очевидно, лучше. И что? Что тут спорить-то? Ну, вот. И как бы демократия лучше. Но там у нас специфический народ, объясняют западники. Ну, специфические, как и скифы, они, их миллионы. Они там носятся с топорами и с водкой друг за другом. Надо специфически ими управлять как-то. Ну, специально. Если мы дадим демократию, они просто перестреляют друг друга, и страна развалится. Просто. Вот, это Западу объясняю. Значит, и получается, что мы долго жили в этой парадигме жизни как бы западной. И до Петра, кстати, очень важно. Петр привел туда, нет, до Петра. Петр, когда Петр начинает исследовать Запад в Лефортове уже стоит немецкая слобода. Она не при Петре возникает. В Лефортове стоит немецкая слобода, немцы. До Петра. Понятно, да? Угу. До Петра. И это нормально и естественно. И русские сооружения все каменные строят итальянцы. И Кремль строят итальянцы, как мы хорошо знаем. Да? То есть иностранцы все здесь строят, иностранцы учат, иностранцы привозят сюда огнестрельное оружие. Одним словом, здесь ни черта не было без иностранцев. Вообще ни черта не было, понятно, да? Значит, валенки нам принесли тюрки, а все
подушки.
Остальное... Да, валенки нам принесли тюрки, а все остальное из Европы пришло от иностранцев. Все абсолютно. Все, значит, пришло от иностранцев. Ну, хорошо. Значит, и поэтому вот это много веков русские управляются так, что правят ими люди, которые, в общем, понимают свою отдельность от народа. Отдельность в силу образования. Отдельность в силу культуры. Понимаешь? Отдельность. Ну, мы не можем быть частью этого ужасного сообщества, когда мы глядим на них с прищурцем. Понимаешь? Ну, не можем, конечно. Ну, откуда? Ну, это смешно даже. Вот. А, значит, доклад американский на снос русской элиты, он рушит эту русскую парадигму управления Руси западниками. Он рушит эту парадигму. Они должны дрогнуть. Они должны что-то сделать, потому что там их травить начинают. Травить прямо по-настоящему. Понимаешь? Угу. И доклад этот будет не сегодня-завтра. Но сегодня его не будет. Кажется, он задерживается. Доклад Минфина. Хорошо, через пару дней будет. Понятно, да? Он вот-вот будет. Вот-вот будет. А пишет его. Пишет этот доклад. Кто?
Кто?
Андрюша Илларионов. Младший Карамурза. Понятно? Ты дружишь с Андрюшей Илларионовым?
Нет.
А я дружил раньше. А, ну, давно, правда. У меня даже одна у меня шеф-редактор в моей бригаде, даже некоторое время была у него замужем, недели три, наверное, может быть. Они. Ну, она там, сказать, ну, там была попытка какая-то сделать из него женатого мужчину. Вот, какая-то такая. То есть настолько мы дружили с Андрюшей Илларионовым в 94-м году, что одна из моих шеф-редакторов даже у него поселилась с домашними тапочками ненадолго, и с зубной щеткой. Ну, потом, правда, съехала все-таки, нет. Слышишь? Так что...
Печально, печально.
Да. Так вот они пишут. И вот это страшно, страшно парализует русскую элиту. Русская элита боится санкций Запада. И боится, что Запад начал ее травить, потому что не становиться же ей русской. Русской они не хотят становиться. Они западники сроду были. Хорошо. А с другой стороны... Они могли бы дрогнуть и предать власть. Но, с другой стороны, существует прекрасный Навальный, который говорит, вы воры, преступники, всех в Сибирь, в кандалах, твари, всех судить будем, судить на площадях, понятно? И они такие говорят, мама. То есть, с одной стороны, их гонят американцы к лесу, а из лесу их гонит Навальный, засадный полк. Говорят, твари, понятно? И они тогда идут куда? В Кремлин. Кремлин. Здравствуй, конечно. Кремлин. Я люблю тебя, Кремлин.
Батюшка, защити.
Батюшка, защити от супостатов. От американцев защити, а также от Навального. Потому что Навальный в этом случае мобилизует чуваков всех на то, чтобы они в Кремлин бежали. В Кремлин, в укрывище. От Амеров и от Навального. И таким образом невиданная, неслыханная консолидация элит достигается с помощью такого простого инструмента, как Навальный. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я вот нисколько не за Навального, не за эти митинги, но. Вот за такой митинг я бы также в нем бы не участвовал, но поучаствовал бы хотя бы для того, чтобы систему все-таки чуть-чуть раскачать.
Да.
Ведь в жизни всех стран, всех там мировых, ну, западных, цивилизованных, понятно, что никакой такой чистой демократии нет, но борьба элит всегда есть, и мнение народа, выборы всегда используются.
По-разному, нет, в разной степени, давайте честно скажем, что...
Ну, в разной степени, да. Но Запад,
ну,
и
условно
Европа,
говоря,
и США,
нет. Ну,
это
условно
принципиальный
говоря,
момент.
Абсолютно верно. То есть между Норвегией, Исландией, с одной стороны, и Зимбабве, с другой стороны, существует ряд стран, среди которых и Россия, чуть ближе к Зимбабве, чем к Норвегии. Ну, условно говоря.
Но мы-то, да, говорим про западные страны, про ту демократию, которая как бы для нас образец.
Ну, да.
Демократические выборы в муниципалитетах, на местах.
Ну, Зимбабве тоже выборы.
Но это не важно, кто там, кто за кого, какое мнение. Вот в чем дело.
Важно. В Зимбабве народ настраивается элементарно. Просто по племенному признаку. Я сейчас ехал в самолете и решил сделать комплимент. Чтобы вы понимали африканское сознание. Летел в самолете я. Угу. Короче, с чуваком. И он, уже когда мы вставали и брали сумки, и все, а ему на пересадку в Дубае. И я ему говорю, ну, дурацкий вопрос, он мне говорит, куда вы продолжаете путь? А я ему говорю, а куда вы? Ну, я спросил, куда вы продолжаете путь? А он говорит, в Кению. И я решил показать, какой я кениец. Я ему сказал, а я люблю Кикую, народ Кикую, ну, Бакую, вероятно, все-таки Ки скорее это язык, да? Ну, я сказал, Кикую is my favorite people вообще. Вообще прусят Кикую. Вообще. The beautiful woman, beautiful people вообще, талант, это все, ну, все. Он смотрит на меня, смотрит вот так и говорит, а я не Кикую. Я какой-то там Мэйо, какой-то другой, наверное. И смотрит неодобрительно. Неодобрительно. Типа продался паскуда кикую. Понимаешь? Вот и все. Ну, то есть у них все очень просто. У них тоже демократия. В Африке тоже демократия. Угу. И это действительно демократия истинная. Истинная, чистая демократия. Но она заключается в том, что народом легко манипулировать. Ну и в этом смысле, ну, легко ими манипулировать. Просто говоришь, вот этот чувак наш, кикую, точка, все, вперед. И все твои должны голосовать как, ну, понятно, да? Угу. Ну, родоплеменная, ну, это как на Северном Кавказе, то же самое.
Просто такое ощущение, что в Африке постоянно одна часть народа берет власть.
Нет, так ты же берешь власть, власть берешь и плющишь всех остальных. Ты их плющишь так, чтобы они не имели голоса. Что сказал Лао Цзи об этом? Лао Цзи в четвертом параграфе сказал: сделай так, чтобы сердца подданных были пусты, а желудки полны. Сделай так, чтобы народ не имел знания, а те, кто имеют знания, не имели права его высказывать, не имели возможности его высказывать. Лао Цзи, четвертый параграф. Ребят, вы что, ребят, вы хотите открыть мне мир, что ли? Четвертый параграф.
Печальный у вас
сердца
параграф.
Сердца подданных должны быть пусты, а желудки полны. Те, кто... народ не должен иметь знаний, народ не должен иметь информации, не должен иметь информации. А те, кто имеет информацию... не должны иметь возможности ее высказывать. Вот и все. Лао Цзи, ребята, гениальный чувак. Ну что вы, зачем вы учите, когда все это написано давно? Ну хорошо, значит, мы, кикую, в хорошем смысле, мы любим демократию, правильно? Вперед, товарищи, новости. Собчак в Грозном потребовала выпустить главу местного мемориала именно в день, когда, кстати говоря, оппозиция, здесь непримиримая оппозиция, люди, склонные к симпатиям к Навальному, обвинили Собчак в том, что она отвлекала, ломала повестку, потому что, значит, Навальный предложил провести митинги, забастовки избирателей в Москве и Петербурге, а Собчак с тем, чтобы опять перебить повестку Навальному, пошла в Грозный, где стояла, и получала неостроумные, как мне кажется, бестактные шутки. Ей кричали, что она лошадь, там все. Ну, как бы очень много.
Лошади не пьют кофе, да.
Лошади не пьют кофе и так далее. Тогда некрасиво. И что более-менее характеризовало общественно-политическую ситуацию в Чечне.
Общественно-политическую дискуссию.
Я бы сказал, уровень дискурса, да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Значит, Собчак, тем не менее, Собчак вернулась потом в МСК, и пошла к нам на Якиманку.
Ну, согласитесь, было бы странно.
Старманечковский, туда прямо в ментовку, ее пустили, и все это торжественно и прекрасно.
Было бы странно с ее стороны кандидата, который предлагает
знаешь,
всем
она
прийти
она
и
навестила,
проголосовать,
она навестила,
прийти на забастовку, которая предполагает
нет,
не хождение
она навестила на Навального в ментовке.
Да, да, я она читала навестила. Об этом, что она
ее
пришла,
пустили
стояла.
С восторгом и восхищением. Пустили. Там было оцепление, никого не пускали, но Собчак пустили. И все это...
Но она всегда деле... говорит, что у нее хорошие отношения, что она его поддерживает и так далее.
С кем?
С Навальным.
Послушай меня. Значит, это кукольный театр.
Что вы меня пугаете?
Давайте уже. Это кукольный театр. Кукольный театр.
Есть такое ощущение.
И в этом кукольном театре хорошие отношения нужны... по-настоящему с одним человеком. Потому что там людей-то мало. В кукольном театре всего один человек, если ты помнишь. Как его звали? Карабас-Барабас.
Да.
Он был человек. Все остальные были куклами, как мы хорошо знаем. Поэтому если Мальвина навещает Буратино, то надо искать, где руки. Руки где? Руки. Потому что Мальвина же не живая, и Буратино не живой. А
да,
руки есть у Карабаса-Барабаса.
Они имитируют жизнь. На сцене они должны
они,
так сыграть, чтобы вы поверили.
Субъектностью. Ты наделяешь их субъектностью. Это не они имитируют жизнь, это руки Карабаса-Барабаса.
Руки Карабаса.
Руки Карабаса дергают за веревочки, поэтому Мальвина идет на Якиманку навещать в ментовке Буратино. Ну и хорошо, ну навестила, ну все это, ну пожалуйста. То есть нет проблем. Значит, тем не менее, Собчак молодец, ну, в смысле, что она идет прямо как пописано, давай ее похвалим. Потому что с ней работает Ксения Чудинова, которая вела у нас передачу, которая умная, вот, Ксения Чудинова. Она такая очень общительная, клевая и так далее, боевая и все на свете.
И Собчак еще тайно, мой знакомый Дема Кудрявцев, сочувствует и всячески выпячивает ее деятельность Дема Кудрявцев, который, мне представляется, это тоже важно, значит, я тоже, типа, должен за нее. Ну, пожалуйста. Ну, не знаю.
Мне единственное, что понравилось
во всем этом... Она мне нравится. Она матершинница, это... как и Шнуров. Да.
Мне единственное, что понравилось, это то, как она отвечала этим хлопчикам чеченским.
Как? А я не знаю,
ну, кстати. Весьма достойно она просто она говорила, да.
Лошади любят кофе.
Извините, ваша шутка несколько банальна. Мне казалось, что в этой республике очень достойные мужчины, которые не позволяют себе так обращаться к женщине. К незнакомой женщине.
Ну да. На самом деле.
Просто обычно Собчак в дискуссиях, вообще в любых, на самом деле, в какой-то момент она начинает срываться. Она ломается
она
и, так,
начинает,
и начинает эмоционально что-то выкрикивать. Вот. А тут она не выкрикивала, и такая была прям очень спокойная, и даже такая, говорит, давайте вот перестанем это, не будем поддаваться на провокацию. Давайте
на самом деле, действительно важно то, что Ксюша ведь про себя сказала уже все, что такое можно плохого, и таким образом, когда про нее кто-то другой говорит плохое, это, ну, как бы...
Не работает.
Неинтересно, потому что она сама про себя много говорила плохого, и так далее, и так далее. Она декламировала Арлушу там когда-то, так сказать, там мне друзья на праздник подарили надувную Ксению Собчак и так далее. Она как бы себя дезавуировала столько раз, что бесполезно ее подвергнуть дефамации невозможно. Понятно, да? Ну вот, послушай, вот это вот у нее есть такой предвыборный ролик, уже довольно старый, не знаю, ему несколько лет, может быть, года два. А нет, 17-го года, почему? 18 октября 17 года. Но мне кажется, что
напомнили.
Это записано.
Напомнили.
Вот.
Напомнили, она до этого об этом говорила.
За Русь, усрусь.
Это Ксения Собчак. Ксения Собчак в русском национальном наряде, в таком, как это сказать, что на ней? Опиши вот это, я не знаю, как это называется по-русски.
Я тоже не могу сказать, ну, какой-то передник, красная рубаха подпоясная вот этим передником.
Да.
За Русь, усрусь. За Русь, усрусь.
И так далее. То есть она, конечно... То есть надо сказать, что любая попытка подвергнуть Собчак дефамации сталкивается с тем, что она сделала это многократно и гораздо более серьезно, чем ее оппоненты. Поэтому любые ее оппоненты выглядят бледно в попытке дефамации, согласитесь. Правда же? Не знаю. Поехали дальше. Хорошо. Она пока, надо сказать, ее адептам надо сказать следующее. Она пока поступает в общем хрестоматийно. Правильно. В общем, хрестоматийно правильно. Она пока ведет себя сценарно верно, точно. Вот здесь надо это признать. Тринадцатилетняя школьница из Москвы признала, что участвовала на вписке, участвовала в групповом сексе с 5 парнями, и добровольно ей это нравится, и вообще это не изнасилование, как очень интересно. Это «Комсомольская правда». Видео развлечений детей попало в соцсети. Девочка подверглась, после того, как видео пришло, травле в школе. И после этого мама пришла с заявлением в полицию. То есть мама не считала необходимым жаловаться. Девочка имела обыкновение практиковать подобные виды досуга. Она уединялась на квартире, где нет взрослых. Что такое вписка? В сущности, я посмотрю. Ну, терминологически. Вписка — это праздник подростков на квартире, где нет взрослых. Да? Значит, дальше. Вписки бывают разные. Давай попробуем определить термин. Вписки бывают разные. Вписки возникают в период, когда это просто, как сказать, ну, когда... Одноклассники там собираются, там, или какие-то соседи по двору собираются, да, в маленьких населенных пунктах, где всех знают, до вписок в столицах, где на вписку собирают через ВКонтактик. И когда собирают через ВКонтактик, то это вообще полностью незнакомые люди собираются. Полностью незнакомые. То есть вписки бывают разные, поймите. Довольно невинного, ну, так сказать, там они могут курить на балконе, до довольно невинного сбора старшеклассников, в момент, когда предки куда-то свалили, до старшеклассников, которые все друг друга знают, и все вообще клево, и все на свете, до полностью незнакомых людей, которые, так сказать, какие-то там друзья еще приходят, еще друзья друзей, и вообще незнакомые люди из ВКонтактика. Вот это вписки, да? Значит, дальше. Мы сообщили вам про вписки. На этих вписках часто бывают проблемы и правонарушения, в том числе изнасилования. Часто бывают. Ну, в последнее время мы часто слышим об этом в прессе, мы так скажем, да? Ну, это правда.
Ну, я пытаюсь, хорошо,
я пытаюсь говорить нейтрально. Я пытаюсь говорить нейтрально, потому что Хасаншина на летучке мне сказала, что она имела обыкновение постоянно быть на вписке.
Да, ну нет. Ну, во-первых, это так не называлось.
Это не называлось.
Вот, когда, да. Вот, мне кажется, надо различать нам сборище какой-то друзей компании на квартире от вписки с ночевкой, где могут быть незнакомые люди. Либо когда кто-то, например, приезжает из другого города к, там, к какому-то своему другу, он говорит, а у нас там компания празднует день рождения, я могу устроить тебе вписку, потому что тебе ночевать негде.
Ну, понятно.
Вот
понятно.
И это разные вещи. А вот
этимологически отсюда и происходит слово. Да, да, вписка.
Сваливается в одну кучу.
Я понимаю. Но, тем не менее, мы должны сказать, что часто это, там часто происходят криминальные события. Мы должны это сказать. Значит, на этих вписках...
Мы можем точно так же сказать, что на улице часто происходят криминальные
это правда,
события.
Это правда. Тем не менее,
постоянно.
Тем не менее, судя по новостному потоку, давай я попытаюсь быть максимально объективистским. Максимально. Значит, судя по новостному потоку, на этих молодежных подростковых вписках часто происходят криминальные события, связанные с нарушением сексуальной неприкосновенности. Или, да, 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 это так. Мы, судя по новостному потоку, еще раз, не надо смотреть на меня грозным
этим... Нет, я слушаю.
Судя по новостному потоку на этих вписках часто происходят криминальные события, связанные с нарушением сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних. Точка. Да, это так. Значит, слушай, но оказывается, здесь, вот здесь привлекает внимание что? Что 13-летняя девочка участвовала на очередной вписке. На очередной вписке, где факта изнасилования не было. Не было. Оказывается, это обычный для нее досуг. Что же было? Она переспала с 5 подростками. Это девочка, 13 лет. Им тоже всем 13. 14 нет никому. Значит, трое переспали с ней в квартире, а двое на лестничной площадке. Не, ну, что они быстро все делают, как эти самые... Как
ну,
это можно?
Ну, подростки, что? Что с них взять?
Чирик-чирик и побежали, да? Как-то странно. Не знаю, мне кажется, это странным. Хорошо, значит, ну, на самом деле странно. Значит, с 5 мальчик, трое в помещении, двумя на лестничной клетке. На лестничной клетке. Один из них снял все 5 половых актов, как какой-то из этих умельцев, так сказать. Ну, это нетрудно. Вот, и выложил в интернет. А до этого она тоже ходила на вписки, и всегда все было добровольно, и ей просто нравится, и вот она, так сказать, чувствует себя совершенно адекватно и органично на этих вписках. Все. И поэтому никакого изнасилования не упасти, Господи. А вот надо кого-то наказать за то, что выложили в интернет. Вот, так сказать, понимаешь, да?
Ну,
типа, делайте, но не надо рассказывать. Делайте, но не надо рассказывать. Слышишь? Делайте, но не надо рассказывать. Вот в чем дело. Я говорю об этом, вот в какой связи. Я говорю об этом в связи с тем, что существуют слои населения, слои. Мы не говорим, что, значит, может быть, bad girls какие-то, понимаешь? Существуют слои населения, так или нет, у которых в 13 лет групповые оргии нормальные. Понятно? То есть это верно мое утверждение?
Ну, я не уверена, что это слои населения. Могут быть отдельные личности, которым когда-то был интересен такой опыт в качестве эксперимента, а потом, видимо, понравилось.
Не понимаю. Я думаю, что это слои. Я думаю, что это беднота. Я думаю, что это необразованные родители. Я думаю, что это неполные семьи. Я думаю, что это, так сказать, семьи, в которых старшие не воспринимают это как проблему. Ну и так далее.
То есть вы думаете, что у богатых и образованных родителей дети не устраивают оргии? Я не знаю, мне кажется, Древний Рим и какие-нибудь там...
Нет, Древний Рим.
Греки.
Я тебе скажу, Древний МГИМО. Древний МГИМО.
Древний МГИМО, например. Young bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well.
Bad Girls. Нет, я помню древние МГИМО, когда там разоблачили группу гомосексуалистов, в которую входило множество студентов и преподавателей. То есть они все вместе глумились над... кем я забыл? Над Содомом и Гоморрой. Вообще они глумились каким-то образом над нравственностью. Все вместе перекрестно и гомосексуально. Древний МГИМО.
А древний Ватикан?
Древний МГИМО. Mm-hmm. А древний УДН, РУДН, Российский университет дружбы народов, древний РУДН, увешанный простынями, по которым спускали девок. С третьего этажа они ползли по простыням, несчастные, но счастливые, изможденные, но с жвачкой, со свежей жвачкой, привезенной только что из Финляндии, где студенты РУДН-у летом собирали клубнику в интересах финских фермеров, и потом награждали этой жвачкой советских девушек. О чем ты говоришь? Древний РУДН, древний МГИМО, страшные кошмары. Нет, элиты тоже. Но элиты как-то по-другому. Не знаю. Сейчас еще. Про плохих девочек я дал послушать. Про плохих девочек. Они такие, как бы сказать, они наделены невероятной отрицательной харизмой. Ты не замечала, что плохие девочки наделены отрицательной харизмой?
Есть такое. Плохие есть. Мальчики.
Плохие мальчики нет. Плохие мальчики омерзительны. Совершенно отталкивающие. А вот плохие девочки, я должен сказать, о. Да, что?
Вы сейчас просто вступаете в противоречие с женской любовью к плохишам.
К плохим мальчикам?
Конечно.
Не знаю. Слушай, значит, я просто обращаю ваше внимание на то, что существуют целые сословия, слои населения, где оргии в 13 лет нормальны. 7373948, алло, здравствуйте. Да, слушаюсь.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы залипли. Вы залипли. Ему удалось залипнуть. 7373948. Как будто вы глютопротеины. Да, здравствуйте, да, прошу вас.
Доброе утро, Михаил Гагарин.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, Сергей, да. Могу сказать не про себя, но про своего, например, близкого знакомого.
Да.
Да? То есть нельзя про себя такие вещи говорить.
Нет,
вот. Я скажу, что, например, я 80-го года рождения, и вот когда нам было 15 лет, у нас было то же самое. Были так называемые шмары, ну, как бы шмары, как угодно их можно называть. Да?
Bad girls. Можно сказать ветреницы. Ветреницы, чтобы перевести на русский.
Да, просто получается за эти, короче, 25 лет просто уменьшилась эта планка. Но все знали этих шмар, за ними охотились. То есть все шли, о, пойдем на ту хату, на тот подвал, где будет эта шмара. А что надо подросткам 15-летним? Они все это давали, понимаете?
Mm-hmm. А это были сверстницы или женщины 35 лет?
Нет, это были сверстницы. Я говорю, что шмары, ну, нам всем 14, и им 14, понимаете?
А знакомо ли вам было в то время такое явление, как сахарная мама?
Об этом оставалось только мечтать.
Вот сахарная мама была лучше шмары. Я вам честно, вот сейчас я вспоминаю, начинаю вспоминать об одном своем знакомом. Сахарная мама. Сахарная мама. Женщина. Женщина за 30, которая спит со студентом. Сахарная мама, она кормит тебя борщом, она тебя обштопывает, обшивает, она тебе чистит куртку, она тебе дает 3 рубля на такси, она следит, чтобы у тебя был бутерброд с собой обязательно, и так далее. Это называется sugar mama. Это термин, кстати говоря, американский. Sugar daddy and sugar mama. Sugar mama. Сахарная мама. Это лучше, чем шмар. Вот видите? Кто из чьих рук вышел-то? Господи, помилуй, так думаешь? А? Вы вышли из плохих рук. И так далее. 7373948. Ну, нет, ну ладно, ну давайте об этом не будем говорить. Давайте не будем больше... А я теперь раздразнил всех. Всем хочется рассказать о том, что они bad boys. Bad boys. А? Грешники. Алло, здравствуйте.
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 Ну, что я вам хочу сказать? Скажите. Вы знаете, я вот помню...
Здесь помню, здесь не помню. Да.
Вот я потише сделаю.
Давайте.
В общежитии, ну, отец военный был.
Да.
И вот там, значит, разыгрывали спектакли, самодеятельность была, где дети участвовали.
Это до революции было или когда?
Что?
Когда это было, до революции или когда?
Нет, это было перед войной, где-то 38-й год, 39-й, 40-й, вот этот.
Понял.
Вот. Потом я помню еще, мы же жили в коммунальных квартирах, устраивать вот такие вот, понимаете, вечеринки. Ну, было сложно, потому что родители
все всюду, да,
быстренько все это пресекали. У нас другие были развлечения, более там игры там.
Но, смотрели. Простите, можно спросить, но ведь были чердаки и подвалы?
Вы знаете, как-то вот я жил в центре Москвы вообще-то. Да. По чердакам и подвалам мы не лазили. Нет. У нас где-то были на лестничной площадке, можно было сделать коридор, был просвет. Ну, по подвалам мы не ходили.
Нет. Спасибо.
Но у нас был соседний, да, дом 12, там шпана, конечно, жила. У нас общежитие было, понимаете, чем дело, да, военных.
Я понимаю.
Вот. Ну, вы жили сами-то, знаете, что такое военное общежитие военных.
Ну, так, да.
Вот, так что вот примерно такие дела.
Я помню тишину в общежитии военных, постоянную тишину, по-настоящему, честно говоря. Я жил на улице Чекистов в военном общежитии в Волгограде. Это за рекой Царица, есть такая улица Чекистов. И там военное общежитие, надо троллейбусной остановкой, прямо было наше окно, и мне было довольно трудно спать. Потому что троллейбус, когда он стартует, он делает так... Вот такой вот. Ну вот. Я помню этот троллейбус. А там далеко-далеко туалет в конце коридора. Ты идешь далеко-далеко в туалет. И потом лучше не пьешь, чтобы не ходить второй раз. Твою нафиг. Я жил так 7 месяцев. Ребята, поехали дальше. Поскольку я ходячая энциклопедия древностей, то я вам могу рассказать, практически я сбежал из краеведческого музея, там экспонат. Я вам расскажу, таможня начала отслеживать покупки россиян за границей, пишет сегодня «Ведомости». Смысл в том, что когда вы идете там в Европе, а сейчас, кстати, там есть этот самый свободный обмен, компьютер, просто в компьютерной программе видно, когда вы идете за, например, берете шубку хорошую, какую-нибудь, знаете, в Испании. И вот вы идете за дутым фришопом идти, потом возврат вата, ват, ВАТ, ну, возврат НДС, да, идете. А эти гады тут, ну, я имею в виду, ну, наоборот, молодцы, они получают данные, что вы хватанули шубку. И если вы хватанули шубку на сумму более 10 тысяч евро, внимание, attention, 10 тысяч евро. Меньше можете брать шубки сколько хотите. Если больше, то они вас тут встречают и говорят, пройдемте. И начинается, так сказать, внутриполосные сокрытия искать.
Понимаешь? И вы такие, зря я бирки срезал и
чеки выкидывал. Знаешь, что такое внутриполосные сокрытия? Вот у меня друг работал на таможне, много про это рассказывал. Ну так вот, хорошо. И, значит, начинают искать. И ищут, и потом тебя требуют, чтобы ты заплатила штрафец, естественно, потому что ты же только что намыливалась через зеленый коридор, иди сюда. И так далее. Штрафец, и налог, и все, и еще на него налог, и пени потом. Понимаешь? За то время, пока ты дышал. Значит, почему? Ребята, когда это было впервые? Впервые это было, по рассказам очевидцев, я не готов подтвердить это в суде, товарищ Чубайс, я не обладаю документами, но очевидцы говорили, что Чубайс однажды нарвался на... Нет, сплетники говорили. Давайте так, я закроюсь от судебного иска. А сплетники говорили, вот я поправился, что Чубайс нарвался на донос на себя собственных ФСОшников. Тогда не ФСО называли. Короче говоря, у него была охрана,
так,
которая стукнула, что Чубайс в Стокгольме, по-моему, купил жене более чем на 10 тысяч евро тогдашних, ну тогда не евро было, а 10 тысяч долларов, а евро вообще не было. Это в 97-м году. Угу. Он купил жене, значит, шубу или несколько, и она в ней приехала, как если бы это не в чемодане, а как бы на себе, которая стоила дороже 10 тысяч долларов.
Угу.
И на него стукнула охрана, его собственная охрана, которые стили, стучали, наверное, стучали, конечно, Коржакову там, и кому-то они стучали. Понятно? И тогда, это самый, простите, Анатолий Чубайс решил легализовать какую-то сумму из денег, которые у него были от выборов Ельцина, говорят сплетники. У него от выборов Ельцина образовалась сумма, кстати говоря, ничтожная. Вся семибанкирщина, по слухам, заплатила ему за выборы Ельцина, за работу, за всего 3 миллиона долларов. Всего-навсего, понятно? Не 300, внимание, не 300, не 100, не 30, 3. 3 миллиона долларов. Ничтожную сумму.
Это мало, да?
Это очень мало. Это очень мало. Очень мало. Значит, смотри, ну, сравни с нынешними. Ну, так вот, значит, 3 миллиона долларов. И ему надо было как-то их обналичить, сфига-то. И он придумал эту тему с гонорарами за книгу. Вот эти гонорары за книгу, которые порушили, можно сказать, либерализм в России, которые выгнали, гонорары за книгу, которые выгнали с работы Чубайса, Коха, Мостового, Немцова, который не писал книги, но был рядом, и Немцова и так далее. Вот это все было выдумано из-за шубы, которую он купил в Стокгольме для жены. То есть и тогда это была тема, 20-30 лет, 20 лет назад, понимаешь? Mm-hmm. Это и тогда было темой. А сейчас они получили компьютерный доступ к вашему возврату в ад. Поэтому ту же самую, у Люкаева 2 миллиона, да, ту же самую шубу, товарищи, нужно спокойно, Люблинская улица не едет в текстилях, текстили ползут, а Люблинская не едет. Слушайте, ту же самую шубу. Надо покупать, даю вам адрес. Не в Европе, не будет, не идиотничайте. Не идиотничайте, прекращайте это. Либо дам вам адрес. В Гонконге. Да что вы, поезжайте на фабрику Мишель. В Гонконге, на фабрику Мишель. Мишель.
Чем прямо... вас наш мех не устраивает?
Мишель, наш мех меня устраивает, только обработанный и пошитый не у нас, ни в коем случае. Нет, у нас это ночные сторожа на автостоянке пусть одеваются в русское, идиоты. Слушай, значит, или в Нью-Йорке, или в Нью-Йорке, или в Гонконге. Посмотрите адреса, товарищ. Мы пойдем и проживем его этот понедельник, 29 января.
Подъем.